Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, сентябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Судя по всему, в Москве 5 баллов.
Да, люди едут на работу. Хочешь новость?
Не, не хочу. Слента. Хочу музыку послушать. Но потом хочу новость. Давай. Все, вот теперь хочу.
Работодатели смогут тестировать претендентов на портале Роструда.
И что они будут
есть
делать?
Есть такой сайт Роструда. Работа в России называется. Мне кажется, мы должны пойти и зарегистрироваться там.
Да.
Новый функционал по предварительному тестированию соискателей стал доступен на портале для работодателей. Они могут дополнительные вопросы, как бы анкету составить, и по ответам отбирать наиболее подходящие.
Ну, тогда я знаю, где взять эти дополнительные вопросы. А я не могу их сказать в эфире.
Как это?
Так это. Я просто посоветую всем посмотреть цельнометаллическую оболочку Кубрика и все. Вот именно те вопросы, которые задавались там, надо и задавать. Вот. Сынок! И пошел. По расписанию практически. Смотрела цельнометаллическую оболочку?
Нет.
А ты какой бы вопрос задала?
Я смотря, кого бы я нанимала.
Ну, давай, у тебя есть какой-то вопрос к людям вообще?
Да нет, мне хочется проверить, если у них чувство юмора.
В Бога веришь? Вот так вот. Хороший вопрос, мне кажется. Пошути. Вот так, шути.
А ну-ка,
давай, что-нибудь смешное.
Рассмеши меня.
Рассмеши меня, удиви меня. Можешь меня удивить? Еще знаешь вопросы, какие могут быть, Настя?
Какие?
В коллективе умеете работать? Вордом владеете?
Вопрос. Да,
Вордом владеете?
Продвинутый пользователь.
Да. Вы целеустремленный?
Умеете ли вы копировать информацию
да.
с одного носителя на другой?
Да.
Какие ваши недостатки? Перечислите их.
Какие ваши плюсы? Сильные стороны?
Недостатки. Знаешь, какие надо говорить?
Какие?
Очень много работы, не могу остановиться.
Да, абсолютно не могу. Никак. Трудоголик. Не вижу никакого смысла жизни, кроме как в работе. Абсолютно. Казак? Он говорит, казак? Казакуешь?
Это вопрос.
Да. Горилку пьешь, казак, Богу веришь? Нам говорят, Богу веришь. Кем вы видите себя через 5 лет? Настя, кем ты видишь себя через 5 лет, кстати? Вот Анна предлагает нам такой вопрос. Кем вы видите себя через 5 лет?
О, боже.
Президентом России. Там можно будет.
Очень, кстати, сразу хочется взять такого человека, на всякий случай.
Ну, поскольку Россия и Беларусь объединятся уже через 5 лет, президентом России будет, ну, не сильно модно быть. Ну, то есть там будет что-то новое.
Может быть.
Да. Что значит может
президентом
быть?
Президентом мира.
Что, утекает информация? Наверное?
Нет.
Конечно, так и будет.
Пока нет.
Ваши души могут принадлежать Иисусу, но ваши задницы всегда будут принадлежать морской пехоте, пишет Георгий, цитируя цельнометаллическую оболочку. Знаешь это или нет?
Нет. Я же сказала, что не смотрела.
Мы служим Иисусу, Господу нашему. Да? Вот. Мы поставляем души в рай. Нет, ты не видела это все? К сожалению, это, ну, это очень... Это великолепный текст. Сейчас, подожди.
Это перед строем новобранцев, говорит офицер?
Но они уже не новобранцы там в тот момент, когда он рассказывает про морскую пехоту. Цельнометаллическая оболочка. Текст. Текст. Вот так
гоблинский
вот.
Если хочешь.
Текст.
Вики цитатник.
Где? Вот это?
Сверху.
Нет, вот это?
Да.
Хорошо. Может быть, мы здесь найдем. У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне плевать на... Это нельзя в эфире говорить. Это реально нельзя в эфире говорить.
Ну, на макаронников мы можем сказать.
Нет, нельзя. Нельзя. Нет? Ну, то есть мне все равно, какого цвета кожи, вероисповедание, что вы едите. Ну, то есть все здесь одинаково никчемны.
Это такие, вот. Да, солдатские.
Ваши души могут принадлежать Иисусу, но ваши задницы всегда будут принадлежать морской пехоте. Да. Откуда ты, солдат? Из Техаса, сэр. Из Техаса призывают только быков и педерастов. Рогов у тебя нет, так что выбор у тебя невелик. Ты понимаешь, да?
Лет 15
ты,
я бы очень смеялась.
Ты! У твоих родителей есть живые дети? Сэр, да, сэр! Готов поспорить об этом, они жалеют. Ты такой страшный, что мог бы стать шедевром современного искусства. Но это смешно, нет?
Ну да, да.
Но... Сегодня вы, блевотина ходячая, будете спать со своими винтовками, вы дадите винтовкам женские имена, потому что никаких других кисок вам не достанется. Прошли те времена, когда вы совали пальцы, ну и так далее. Отныне вы женаты на этом оружии из дерева и железа, и вы будете ему верны.
Угу.
Ну и так далее, да? Нет?
А у нас тоже такой жанр, да, есть беседа с солдатами вышестоящего какого-то... Ну,
а молитва морпеха, хочешь, тебе прочитаю, которую изучает там один из героев? «Это моя винтовка, таких винтовок много, но это моя. Моя винтовка — мой лучший друг, она моя жизнь. Я должен научиться владеть ею так же, как владею своей жизнью. Без меня моя винтовка бесполезна, без моей винтовки бесполезен я. Я должен стрелять из моей винтовки метко, я должен стрелять точнее, чем враг, который пытается убить меня. Я должен застрелить его, прежде чем он застрелит меня. Да будет так!» Я и моя винтовка знаем, на что идет счет в этой войне. Не на количество застреленных нами почему-то патронов, я не знаю. Не на грохот наших выстрелов и не на пороховой дым. Мы знаем, что счет будет вестись только на убитых, и мы будем убивать.
Mm.
Классный же текст. Mm. Моя винтовка — это человек такой же, как я, потому что это моя винтовка. Я должен относиться к ней как к своему брату. Я должен изучить ее слабости, ее силу, ее части и принадлежности, ее прицел и ее ствол. Я должен хранить ее от губительной погоды и от повреждений, так же, как я храню от всякого вреда свои ноги и руки, свои глаза и свое сердце. Я должен хранить свою винтовку чистой и готовой. Мы станем частью друг друга, да будет так. Перед Господом моим, я повторяю этот символ веры моей, моя винтовка и я, мы защитники моей страны, мы не боимся наших врагов, мы защитники моей жизни. Да будет так до тех пор, пока, ну, здесь Америка, ну, может быть, Россия, не победит и не останется больше врагов, и не установится мир на земле.
Это контрактники, да, говорят?
Нет, молитву. Это призывники, которые едут в Вьетнам.
Это это призывная армия.
Это про Вьетнамскую войну,
понятно.
Да, это про Вьетнамскую войну. Вот. Все. Ну и там будет еще много всякого разного смешного. Так, есть еще эпизод классный, где документальный фильм снимают, и на фоне...
Так я смотрела кусок, подожди, где они думают, что они на съемках документального фильма, а это настоящие боевые действия? Этот фрагмент я недавно видела, не помню даже где.
Не уверен.
Это было очень смешно.
«Без солдата в армии абсурд и коррупция», подозрительные слова говорит. «Винтовка — это праздник», пишет Александр Фельд. О чем вы говорите, Владислав? Как о чем? О том, как надо работать и у кого какая работа. Я как узнал, что, оказывается, летчики военные в Сирии моего возраста и даже моложе,
да,
ну, то есть 31,
конечно,
25,
там
27, 23,
проблема.
Это молодые ребята.
Так что стойте спокойно в своих пробках.
Да.
Да?
Никчемные.
Почему никчемные?
Знаешь, никчемные. Потому что эти бравые ребята управляют этими машинами. Понимаешь?
Большой вопрос.
Несут смерть и жизнь миру.
Чего больше пользы?
Они длань карающая, длань Господа. Mm-hmm. А вы кто? Чадите тут воздух в своей Москве, вонючки. Неинтересно даже о вас говорить.
Нет. Интересно.
Нет.
На самом деле,
абсолютно,
да.
Неинтересно. Абсолютно. Сейчас только не заговорить с вами. В ЖКХ, не ЖКХ. Колбаса,
да,
не колбаса.
Да, да. Сейчас про это будем говорить.
Да. Да?
Конечно.
Ну хорошо, раз так сказал, так и будем. А что там?
Угу.
ЖКХ, не ЖКХ. Что случилось?
Подготовительный раунд торговых переговоров между США и Китаем начинается в четверг. Сегодня.
И что?
Предварительный раунд. То есть они пытаются помириться?
Нет.
Нет. А что?
Нет, они пытаются торговаться. Торговля — это всегда война. Любые торговые договоренности — это боевые действия. Когда одна сторона пытается выторговать больше, чем другая сторона. Когда одна сторона...
Но все-таки это переговоры, а не игра на уничтожение.
Да любая война заканчивается за столом переговоров в итоге.
Да.
Ну, как бы это странно ни звучало, но любые переговоры — это война. И переговорам надо учиться. И самое главное, никогда не соглашайтесь на первое предложение. Просто запомните это. Первое предложение, которое вам поступило, вы никогда просто не имеете права с ним согласиться. Это вам скажет любой человек, разбирающийся в торговле. Каким бы оно ни было, сладким. Ага. Все равно вы торгуйте больше. Еще чуть-чуть себе. Еще чуть-чуть. Хотя бы рубль дополнительно. Но торгуйте.
А как знать, когда остановиться?
Ничего страшного. Всегда можно понять, когда остановиться. Главное показать, что ты готов к переговорам.
Да, конечно.
Угу. Бог дал заповедь не убий, так что все эти длани Господа – сущий бред, пишет Сергей. Ну, во-первых, это ветхозаветная история, и конкретно не убивай, да, не убий. Это Моисею на горе выдали, скрижали. На той горе, где он был один, и никто не видел, как ему выдали скрижали.
Выписали.
Ему их выдали, да. Это во-первых. А во-вторых, ну, что ж теперь поделать? А как быть, если... Как с Пересветом быть тогда? А с Талалихиным как быть? А с Матросовым как быть?
Вы просто не знаете, есть стройная концепция, которая объясняет, почему там церковь освещает ракеты и почему нет противоречия.
Потому что за други своя.
Потому что там идет оборона, да? Там,
конечно, типа, там, мы бьемся с сатаной.
Отвоевание ресурсов.
С сатаной. И... Потому что в наш враг его обуял сатана, понимаешь?
И это всё. Тоже хорошая вещь. Да.
Как? Ну да. Но мы его любим, нашего мысли врага. Хорошие. Понимаешь, мы его не ненавидим. Мы его не ненавидим, мы его любим. Но вот, к сожалению, вот так вот. Бесы к нему приступили, и бесы идут на нас. Против наших людей, против веры нашей православной. Вот мы его как бы отправляем в Царствие Небесное. Ну, не мы его отправляем в Царствие Небесное. Мы его отправляем на страшный суд, который произойдет. Ну, а там его, может быть, куда-то отправят. Может, в Царствие Небесное, может, нет. Покаяться, если, то в Царствие Небесное. Не покаяться, так и... В аду будет гореть день там в каких-нибудь кастрюлях с кипящей смолой, не смолой, водой. Какая разница?
Но поговорим про перестрелку полицейских тогда, вчерашнюю.
Да, это очень интересно, потому что... Давай, кстати, сделаем еще одну паузу. Александр Фельдман говорит, так надо экзорцизм делать, а не убивать. Нет, вы не разбираетесь в вопросе, Александр. Давайте дальше пойдем. Значит, полицейские, смотрите.
Сцена такая была, ну, да, один, судя по всему. Ну, один останавливает.
Да это не. Да? Один, короче, решил брать взятки в 2000 рублей, как я понял.
Но мы еще не знаем, было это или нет. Конечно, он, есть такая версия уже. Конечно. Ну ладно, рассказывай, давай.
Решил брать взятки. Ну скажи, ладно, что ты вот...
Останавливает человека без документов, который должен был быть с документами. Ну,
и говорит, дай мне
якобы
денег.
Якобы. Тот дает ему 2000, он якобы берет, и в этот момент якобы...
Появляются другие сотрудники, которые занимаются выявлением как раз вот таких коррупционных сотрудников.
Собственной безопасности называется. Тот первый от страха или там от чего-то начинает вдруг стрелять в коллег, ну, которые против него, но...
Потому что, наверное, с криком «Смерть мусорам!» Нет?
И все это происходит в вестибюле станции метро Рязанский проспект. В вестибюле. То есть видели там такие комнатки вот эти полицейские? Вот там. И один, значит, оказался убит из службы собственной безопасности. А второй, сегодня ему ночью делали операцию. То есть вот еще вчера вечером произошло. И у него крайне тяжелое состояние.
То есть он кого-то останавливает на улице, чтобы ему дали 2000 рублей?
Он останавливает метро, да, в вестибюле. Вот люди выходят, а они там, ну, дежурят все время, и он решил документы проверить.
У какого-нибудь там, допустим, игиловца, запрещенного террористического человека в России.
Его просто заподозрили в получении взятки. Смотри, сейчас по факту один убитый, уже Следственный комитет, естественно, возбудил дело, все там уже хорошо, ничего не кончится никогда. Но есть еще версия, вчера вечером появилась, что якобы эти двое... которые из службы собственной безопасности, может быть, пытались подкинуть ему еще 1000, чтобы утяжелить статью, чтобы было не 2000, а 3. И это разные какие-то якобы, ну,
так
разные
какая
вес.
Какая разница-то? Он вообще человека убил.
Нет, сейчас уже никакой разницы нет, но как бы когда к описанию сцены первоначально возвращаются, есть подозрение, что ему подбросили, есть подозрение, что подбросили на 1000 больше, чтобы утяжелить статью, и он от этого стал стрелять. Ну, якобы. Якобы это все слухи, абсолютно никакого подтверждения
да
мы не знаем.
Да вообще никого не волнует. Просто мы видим, что...
Почему это важно? Почему нет, не волнует? Это же тоже такое... Может быть, ты, ну, как бы со знаком абсолютного там плюса, например, смотришь, или...
А я договорю уже, да? Можно?
Давай.
Спасибо большое.
Конечно.
Чувствуешь, во мне внутренний Онищенко проснулся.
Да.
Я договорю, Анастасия. Спасибо. Я думаю, что это не важно. Знаешь, почему?
Почему? Потому что
человек убит. Да. Потому что все, они крошат друг друга, смотрите, что творится.
Ну,
и что,
вот,
что тут разбираться, кому там 2-3 тысячи или там 500 рублей, 10 тысяч.
Это экстраординарная полностью ситуация, ведь такого не было
да что
вообще,
ты?
Наверное, ни разу.
Я не знаю,
помню, на моей
было
памяти.
Бы, наверное. Может, вы просто не знаете.
Вот так, чтобы полицейские друг друга вот при исполнении вдруг в результате конфликта стреляли друг в друга, не знаю. Причем это перестрелка.
Ну так и что?
Ну, если это, не знаю, это какое-то, значит, что-то, что? Что теперь так будет чаще? И что-то сейчас там идет какая-то программа по выявлению? Или это такое прям вот операция, протуберанец такой, борьбы с коррупцией мелкой? Или как?
Да не знаю, мне кажется, все проще. Все время задерживают одни, внутренняя вот эта безопасность, да, собственная безопасность, задерживает других там всяких полицейских, которые совершают преступления. Этот конкретно решил убивать их. Все, убил.
Нет, вот, но думаешь, он прям решал?
Да. Нет.
Он утром выходил
нет,
на работу.
Нет, он потерялся и ни с того ни с сего взял да застрелил людей. Ну что ты, пистолет надо достать, чтобы из него стрелять начать.
И ехал он на работу, не думая о том, что сегодня он кого-то убьет, очевидно. Ну, я так думаю, что? Хотя мы не знаем, на самом деле.
Что? А Устинов шел, стоял у метро, не думая, что он кому-то вывихнет плечо.
Устинов, ты знаешь, не знал, кто такой Голунов, сейчас с ним беседовал. Там,
и знаешь, что это доказывает?
Что он абсолютно не в курсе.
Не, он доказывает другое, что Голунов дутый персонаж, такой же, как и Устинов.
Никто не... дутый. В момент, когда ему подбросили, он перестал быть дутым, он стал
интересным. Да нет, хочешь, я тебе голосование... Я в телеге голосование провел. Хочешь, я тебе расскажу. Это очень смешно, в том смысле, что неожиданно для нас. Я пишу. Все только об Устинове и говорят, а вам-то дело до него есть. 46% есть, 54% нет. А иди, так и проведи где-нибудь в неполитизированном...
Представь, 46%... Людей, которые неделю назад не знали, кто такой Устинов вообще.
Ты представь, 46%, которые каждый день слушают радио, и у меня подписчики только по факту люди с... Это наши слушатели. Только. Меня же не включают вот в эти вот списки, знаешь, где там... А, у меня 10 тысяч! А, и, кстати, подпишитесь! Они там друг другу... Там есть 10 человек, они друг друга все время перепиаривают изо всех сил. И читать их невозможно.
Мне тоже предлагают такой кросс-пиар.
Да, кросс-пиар, да.
Тремястами там.
Короче, не важно, важно другое. Важно, что это точно слушатели. Это значит, что это люди, которые точно знают, кто такой Устинов. И то 56% говорят, им плевать. Сейчас пойди...
Ну, так это не значит, что они не могут попасть... в такую ситуацию, правильно? Правильно.
И когда только это они, сейчас ни о чем разговор, потому что ты мне сейчас вкидываешь дополнительный вопрос. Понимаешь? А я тебе говорю о том, что всем насрать на Устинова.
Не всем, а 54%.
56%, во-первых. 56. И во-вторых, я думаю, что в целом по России гораздо больше будет процент. Гораздо.
Тогда давай найдем тему, которая волнует всех.
А нет
это
такой темы.
Это Украина,
нет,
я знаю.
Нет такой темы. Нет.
Есть, есть. Украина и киевский тупик.
Нет, давай вернемся к той теме, которую мы обсуждали, чтобы нас не мотало из стороны в сторону. Мы обсуждали полицейских, которые друг друга убивают.
Да.
Вот. И мы в этом видим некое удивительное что-то происходящее. Я в этом ничего удивительного не вижу. Мне кажется, они убивали друг друга и раньше. И я думаю, что собственная безопасность – это то, что ненавидят другие полицейские. Не, ну, ты понимаешь.
Но они боятся, очевидно,
конечно,
да.
Потому что это такие внутренние церберы, понимаешь? Они приходят, и все. Потому что часть, я не знаю, какая часть, может, большая, может, меньшая, полицейских – это и есть бандиты, ну, если говорить честно. Они приходят в полицию не для того, чтобы сделать мир лучше, защитить нас от зла. Они приходят, чтобы заработать денег. Так же, как люди приходят, например, в чиновники, чтобы заработать денег, в депутаты лезут, чтобы заработать денег, в журналисты идут, чтобы заработать денег. Ну, короче, идут куда угодно, где есть деньги, чтобы заработать этих денег. Но не выполнять свою работу. Такие дела. И вот эти люди спокойно себе собирают по 2000 с каждого, там, у кого нет документов. Какой-нибудь человек, приехавший из ближнего зарубежья, работающий где-нибудь на рынке, вот он идет, у него документов нет, потому что ФМС тянет из него бабки тоже. Там сидят такие же персонажи, которым вместо того, чтобы помочь человеку, нужно максимально затянуть процесс и с него как можно больше денег вытянуть. Вот он идет без документов, у него и проверяют эти документы, начинают брать деньги. И так вот, одного, второго, третьего, но за день собрал 1200. Нормально?
Мне кажется, так
ну, 200 заберешь, но 20 соберешь. 20 в день, 200 в 10 дней. 600 тысяч в месяц. Собрал с дураков. Ой, как хорошо и приятно работать на московском метрополитене полицейским. И тут вдруг ни с того ни с сего.
Позиции.
И вдруг низовые позиции самые, что ни на есть, хлебные. Почему? Потому что ты работаешь с народом, а народ бесправен. Понимаешь, бесправен.
Я была тут в отделении полиции, у меня не сложилось вот впечатление, что там бандиты работают. Они сидят, потонувшие в какой-то рутине.
Я же не сказал, что все.
Ну, хорошо.
Ну, я не сказал. Только но есть такие люди, которые встают, например, ГИБДД, вот у нас есть ГИБДД, стоят на дороге, именно в том месте, где поставлен, например, какой-то новый знак, например, кирпич, которого там не висело никогда, но стоят они не перед ним, они стоят за ним и еще за поворотом. И как только ты по старой привычке, просто, там, не знаю, добираясь домой, несмотря на знаки, потому что ты уже знаешь, ну, то есть ты привык, что там никаких знаков нет.
Они совершенно проезжаешь без
мимо,
знаков.
Да, проезжаешь мимо, и тут
нарушаем. Там же знак. Какой знак? Я 10 лет ездил, не было знака. Ну как же нет? Пойдемте посмотрим. Пойдемте. А, знак. Реально, я не видел знак. Ну, это понятно. Ну, надо смотреть на знаки, да? Ну, а что, это первый раз такое. Я же реально езжу 10 лет по этой дороге. Не было никогда знака. Это вот сейчас поменяли, что ли, движение? Ну, это уж давно. Это уж как 30 минут висит здесь знак. Конечно, это уж давно. Это уж все уже знают. Уже на сайтах уже на всех мы сообщили, конечно. Ну, вот. Ну, все, давайте документы ваши. Ну, что? Ну, в суде это уже будете как-то объяснять, что знака не висело. Вот раньше и вы, ну, не заметили. Я думаю, что судья вам поверит. Ну, то есть нет же ни основания каким-то вам не поверить. Я вот вижу, человек хорош. Ну, и так далее. Ну, и взял там 1010 потом, да и все.
Угу.
И потом со следующего, потом со следующего, потом со следующего, потом со следующего. А потом просто построил себе что-нибудь золотым унитазом. Вот такая жизнь. И приходит, смотри. Служба вот этой собственной безопасности. Ну, твари. Золотую жилу у тебя из рук достают, да еще и в тюрьму тебя хотят посадить. И вот ты и убиваешь их. Вот ты их и убиваешь. Потому что ты реально никакой не полицейский. Ты реально бандит. Оборотень в погонах. Грязь поганая. Пришедшая кошмарить людей. И когда к тебе пришли, ты понял, что тебя поймали, ты тут же сбрасываешь всякие даже маски того, что ты сотрудник правоохранительных органов. Ты даже не пытаешься уже изобразить ничего. Ты просто стреляешь в своих же коллег. Конечно, какие они тебе коллеги? Ты же бандит, а они из полиции пришли. Я просто форму надел, чтобы деньги зарабатывать. Я же бандит. Пришли мусора! Смерть мусорам! Кричит полицейский, например, и отстреливается от других. Понимаешь?
Да.
Вот такая ситуация.
И что же теперь нам делать?
Ничего нам не делать. Ты что, в полиции? Или, может, в службе безопасности? Может, деньги собираешься?
Я в метро хожу.
Помолимся за упокоение души, ну вот, убитых. Помолимся за исправление человека, которого посадят в тюрьму теперь, вот этого бандита. Да? Пусть ему, ну, не знаю, как это? Пусть он осознает, что он согрешил. Пусть поймет, что теперь у него прямая дорога в ад ему, ты понимаешь, что?
Все, да.
Помолимся. Давай вместе, Настя.
Я не умею.
Ну и никто не умеет. А вот умели бы, может, и не стреляли бы друг в друга. А?
Винтовки, да,
помолись. Винтовки. 7373-94. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Говорите. Ну, у вас не получилось, но всякое бывает. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Всем привет.
Да.
Доброе утро.
Да.
Ну, хотел сказать, на самом деле, редко сотрудники стреляют в сотрудников ОСБ. На самом деле, большая редкость,
да.
Честно сказать. Вот, я как человек, который связан косвенно, все-таки как юрист, знаю такой вопрос.
Uh-huh.
А также хотелось отметить такая банальная, смешная история. Вот только что я буквально слушал радио, да, и вот этот монолог по поводу полиции мне оставил сотрудник ДПС.
Uh-huh.
И как только он услышал, что ты начал по поводу ДПС рассказывать, он сразу же решил вернуть документы. Все, спасибо. И быстренько пошел в свою машину.
Ну все. Храни его Бог, этого человека.
Спасибо.
И вам спасибо. Можно
такую специальную волну FM завести. Человека, как только останавливают для проверки документов, ты ее раз включаешь, а там...
Везение одно, что он не остановил на словах смерть мусора, понимаешь? Ну, это, естественно, я использую как иллюстрацию того, как некоторые люди говорят. Сам я так не считаю. Сам я считаю, что, конечно же, всем нам жизнь. Жизнь журналюгам.
Смерть мусорам.
Нет,
вот там тут подсказали.
Нет, жизнь журналюгам, жизнь мусорам. Всем нам жизнь. Потому что жизнь лучше, чем смерть. Потому что когда есть смерть, нет уже жизни. Правильно?
Да.
Ну, лучше пожить пока. А потом смерть. А потом вечная жизнь, Настя.
Да.
Потому что мы же все воскреснем.
Нет.
Как нет? Я же тебе... Тьфу, я тебе спасибо. Расскажу. 9:30 новости. 9:35 в Москве. Вот Андрей Васильевич говорит, у нас сейчас обзор в чате будет. Он говорит: Леха, а если тебя попросит близкий товарищ поддержать Устинова, неужели откажешь? А кто же вам сказал, что я не поддерживаю Устинова? Зачем мне близкий товарищ должен об этом просить? Судя по тому видео, которое я вчера смотрел, у меня все-таки создалось впечатление, что его ни за что, ни про что взяли.
Да, и ну, ты об этом это... еще до этого даже говорил, да, вчера тоже.
Да,
и то есть... Еще до того, как это стало модным.
Просто, может быть, да, пока это не стало мейнстримом. Я не очень люблю быть в толпе, мне это не очень нравится, но... а так-то, пожалуйста, если вы меня спросите вот так, а что ты считаешь, Устинов виноват? Я скажу, ну, мне, судя по видео, кажется, во всяком случае, я думаю, что нет. Ну, то есть, судя по видео, мне так вот кажется, я вот так думаю. Ну, все. А там, а станешь ли ты рвать на себе рубаху? Ну, нет. Но есть люди, которые уже рвут рубаху на себе. Они весомые, медийные, классные. И все будет хорошо, я уверен.
Адвокатов предлагают.
Конечно, там Кучерена что-то будет этим уже заниматься. Ну, что вы, ребята, все уже круто. Ну, какие проблемы-то? Все будет круто, все. Это будет еще один, ну, вот в каком-то смысле Голунов. И все. И все будет хорошо. И дай бог. А остальных, конечно, кто по этому делу идет, вы забудете. Ну, потому что вот одного этого конкретного, наверное, освободят, я так предполагаю. А всех остальных вы, конечно, забудете.
Вчера за пластиковую там какую-то бутылку уже одного освободили.
Да? О, видите, как хорошо. Видите, это абсолютно демократия, либеральные ценности.
Ну,
и
не совсем.
Все.
Потому что если бы люди не возмутились, то так бы они бы и сидели.
Ну, вот видишь, как. Ну, надо, если...
Нет, значит,
нет,
судья...
правильно. Если есть несправедливость некоторая, да, то тогда надо, может, и возмущаться. А если несправедливости нет, так и да. Вот, например, мне кажется, человек, который взял и забрал там шлема, трогать начал рукой, вот он виноват. Вот и мне так кажется, я так думаю, понимаешь?
Да.
Вот, потому что это уже намеренное абсолютно действие. Ты берешь и что-то там в лицо лезешь зачем-то, непонятно. Не надо лезть в лицо, нет. Я это видео тоже смотрел. Ну ладно, обзор печати.
Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте. 26 образцов йогурта было взято и обнаружено в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом кишечная палочка. Об этом говорится в сообщении организации. Ну и более подробно на сайте, видимо, Роскачества нужно смотреть. Вечернюю Москву открываем. Москвичам расскажут об истории скорой помощи на фестивале в Сокольниках. И Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве. Это вот такие анонсы культурной жизни столицы. Врач рассказал, что заворотнюк прооперировали в Германии. Это уже аргументы и факты нам рассказывают. И еще в море Азимова НАТО следит за событиями в море, которого не существует.
Ну,
это
хорошо,
тоже аргументы,
хорошо, это
аргументы и факты сегодняшние.
Потому что надо везде за всем следить. Существует это, не существует, мы разберемся потом.
Военные эксперты, рассуждающие об угрозах, исходящих от агрессивных стран, ну, в кавычки это имеется в виду, что эксперты натовские, которые думают, что Россия агрессивна, порой плохо разбираются в географии. Об этом свидетельствует аналитический материал, опубликованный на сайте НАТО 18 сентября. Когда он был маленьким, ему нравилось наблюдать за рыбацкими лодками. Это в кавычки взята цитата. В материале под названием «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям» рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли. А также приводится его мнение по ряду актуальных вопросов. Ну и там, видимо, где-то прозвучало это несуществующее море. Смотрите сегодняшние аргументы и факты. Ну, конечно, вот эта страшная перестрелка, которая произошла вчера в вестибюле станции метро Рязанский проспект, она освещена всеми СМИ. В любую газету зайдите, увидите рассказ. Ну, может быть, сейчас вот подтянутся какие-то личные подробности. Кем был тот полицейский, который якобы брал взятку у прохожего за то, что он идет без документов, и застрелил в итоге сотрудников собственной безопасности, когда они решили задержать его при получении взятки.
Да, это было небезопасно.
А россияне забросили автомобили.
Они, кстати, работать не умеют, что ли, вообще?
Россияне забросили автомобили,
Настя, ну, правда,
из-за
секунду,
дорогого,
дай,
бензина.
Дай секунду.
Давай.
Они что, работать не умеют?
Кто?
Как они допустили, что их застрелили?
Не знаю, как,
ну,
так
вот
вышло.
Именно. Видимо, надо подумать еще и над
стреляют.
Этим. Видимо, надо подумать над этим еще.
Теперь нужно ожидать всего, да. Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который приводит РИА Новости. Но это их мнение о том, как кто пользуется. На самом деле, каких-то данных по снижению потребления бензина, я так понимаю, пока нет. 9.40, это был обзор прессы.
Знаешь, вот про полицейских я еще скажу.
Давай.
У них проблема в том, что часто они очень расслаблены. Вот я смотрю на полицейских, они расслабленные. потому что они облечены властью и привыкли работать с малоопасными людьми. А когда человек вооружен, так работать не получится. Не получится к нему подойти расслабленно, вот с этой своей фуражкой сзади, вот так вот на затылке. Ну, что ты там какой-нибудь, Николай Петрович, допустим, да? Нарушаем, да, что, взятки берем. Ну, пулю в лоб получишь, и все, и закончится твоя на этом великолепная карьера. Пособранней надо быть, пособранней, когда ты берешь человека с оружием. Ну, не кажется ли вам? Мне кажется, что да. Вот, кстати, чем отличается человек с оружием и без оружия, понимаешь? Вот когда мне говорят, а вот митинги, это опасно, там кто-то боится их, власть дрожит, не дрожит. Я говорю, пока без оружия, пофигу вообще. Вообще, все равно.
Ну, травматическое это оружие может быть у кого угодно. Ты не знаешь, вот идет человек, и ты вот стоишь, а я не знаю, есть у тебя разрешение на ношение оружия или нет. И я допускаю, что оно может быть.
Ну, может быть.
Ну, наркологический диспансер ты прошел, я уверена, все, справку получил, и все.
Ну, понятно. Может быть, у тебя все. Да, ну травматическое, во-первых, его не так много, чтобы у тебя была вооруженная толпа, там в 5-10 тысяч человек. Ну, и во-вторых, ну, там, ну, будет у троих. Ну, убить их по-быстрому, застрелить.
Ну, это просто не модно, но ты не знаешь, у кого оно будет.
Ну, как конечно, там? Ты никогда не знаешь, у кого что будет, понимаешь? Но если ты идешь брать сотрудника за взятку, ты, наверное, знаешь, что у него есть оружие табельное, что-то такое. Ну, ты, наверное, в курсе, да? Тут ты уже, наверное, знаешь, ну, как наверняка ты знаешь, да?
Идешь давать корзинку с колбасой.
А да. То они какие-то, Адик говорит, раскайфованные, да, раскайфованные. Ну, расслабленный, понимаете, вот когда останавливает машину там. И, ну, что там, типа, ну, пройдемте в нашу машину. И вот, например, я лично проходил так в машину полицейских. Ну, то есть проходил. И вот я сажусь вместе с полицейскими, я уже сижу в их машине. Они меня не обыскивали, они не знают, кто я, они не знают, что я. Есть у меня пистолет, нет у меня пистолета. Я сейчас сяду в их машину, застрелю одного и второго сразу. И чё тогда?
Ну, они знают, что тебя потом найдут и накажут.
Да.
Таковая солидарность.
Ну и что? Ну, найдут. А я, например, из тех, кто любит сидеть в тюрьме, например. И у меня несколько ходок, у меня все с этим в порядке. И там у меня дом родной, ты понимаешь? Что тогда? Что если я пою «Магадан», значит, опять домой? Что если я такой человек? Что они тогда будут делать, я не знаю. Что если я гиперпрофессионал, который их убьет и даже нигде не засветится и просто исчезнет? Была же история с полицейскими, которые посадили себе вот так вот в машину. Это была, я помню, мы обсуждали, в машину себе посадили там какого-то подозреваемого задержанного, ну, что-то такое.
А он их там и
пришел. А он их там и убил, да. А он их там и убил в их машине, идиотов. Почему? Потому что они привыкли, что если они подошли расслабленные... Ты же знаешь, какие нервные полицейские во Франции, например? Ну, то есть они очень собранные и очень нервные. Я помню, как у меня был разговор на границе, это Бельгия, Франция или что там у нас, я уже не помню. Значит, был разговор с полицейским. Ночью я ехал на мультивене, значит, на этом Volkswagen мультивен. Я и два моих товарища. Вот. Один был ну, абсолютно трезвый, он штурманом был, так сказать, чтобы я не отрубился за рулем. Вот. А второй, ну, никакой, валялся там сзади в машине. То есть он отдыхал по полной программе, отрывался. Вот. Но это не важно. Угу. Важно другое. Важно, нас останавливают полицейские. Перед нами тут же раскидывают, ну, вот, что это такое, шипы. Ну вот, прям тут же, прям раз перед нами шипы. Один стоит, с нами разговаривает, у него рука на пистолете. Он с нами разговаривает. Мы ничего не нарушили, ничего такого не было. Просто вот у него рука на пистолете уже. Вот, стоит рядом человек, пишет все, что мы говорим. Сразу в бумажку записывает. Прям сразу вижу, номера наши записали, все, раз, как зовут, откуда едем, прям тр-тр-тр-тр-тр-тр. Один уже там шипы раскидывает, ну ждет, если мы куда-то дернем. Три человека. И один вот с пистолетом, держит пистолет рукой. Вы кто? Oh, we are just a tourist from the Moscow. We going to Лазурный берег, Côte d'Azur, from Belgium now. Там, как зовут, говоришь, как зовут, сколько лет, говоришь, сколько лет. И это кто меня спрашивает, полицейский, про того, кто со мной сидит? This is Игорь. This is Игорь. Игорь from Moscow too. It's my, he is my friend. And we will go for... Ну, понимаешь, да? Uh-huh. Ну, он терпит, все, слушает нас. Значит, что везете, да? Just a clover. Или как это называется? Что это, кловер? Это одежда? Кловер, нет? Не знаю. Одежда!
Ну, чем дело кончилось-то?
Чем дело кончилось? Дело тем кончилось, что он поговорил со мной. Он поговорил с Игорем, поговорил. Вот. А машина, значит, передняя вот часть ее без тонировки, задняя с тонировкой. Документы наши посмотрел. Потом говорит, что везете? Я пытался объяснить, что мы везем, но не хватило мне языка. Я говорю, I can show you what we have. Uh-huh. Он говорит, окей, я открываю дверь, открываю багажник, значит, ну там такая
запускаешь
дверь.
Запускаешь его и убиваешь, я знаю, да.
Ничего я не запускаю, я говорю, please see, значит, see. Что, си, море, не знаю. Говорю, пожалуйста, море, говорю ему. Он говорит, хорошо. Значит, посмотрел.
Надо было тебе французский учить в школе.
Да, посмотрел, поковырялся, он хотя бы английский.
Dans ma chambre, il y a beaucoup de choses intéressantes. Une chaise, un lit. Ты знаешь, я французский.
Как сейчас как-то напомнил, у меня студию Private. Значит, ну ладно, неважно. Короче, ты в курсе вообще?
Нет.
Нет? Что это? Слава богу.
Что-то неприлично.
Какая ты прекрасная все-таки, Настя, женщина. Да,
да многому меня еще можно научить.
Да, да. Благая. Благая.
Благостная.
Благостная, прекрасная. И он еще все обыскал назад, возвращается, все. И опять давай спрашивать, а деньги у вас есть с собой? Да, есть, показываю ему деньги. После этого он говорит, а кто третий, говорит, кто третий? Я говорю, you can ask with...
Him. Language,
him.
Да.
Him. Him. Он говорит, окей, открывает дверь, значит, просыпается. Это тоже мой товарищ Денис. И он говорит, а у него лицо такое, знаешь, вот он, я на турка на какого-то похож. Не горячо хуже, он на араба просто похож уже. Ну, значит, борода. А Денис вот хороший такой, вот именно русское лицо у него. Именно русское лицо. И он такой пьяненький, и он такой говорит, hello, my name is Денис, I'm from Moscow. Тут так смотрит, и говорит, окей. You can go. И все, и мы уехали. Но все это время шипы перед нами, все пишется, и вот здесь...
Пишется в блокнот?
Просто. Конечно, вот здесь рука на пистолете. Вот здесь, все время. То есть вот он ходит с ним. Не дай бог нам там дернуться. Сразу пуля в башку. Все, вообще разговор короткий. Все. Или, например, в Праге, как я один раз нечаянно заехал. Они же умные. Ну, чехи умные очень, народ. Значит, по-хорошему. Они взяли и пешие зоны. У них есть пешие зоны, чтобы туда никто не заезжал на автомобиле. Но знаки у них написаны на чешском. И там и написано, что это пешая зона. И написано достаточно это много.
Пешая зона какая-нибудь.
И, да, нет, да? Было нарисовать человечка там, да, и машинку перечеркнутую. Нет, они написали на своем языке. Ну и я еду, значит, на этом мультивене. Опять, как всегда, на мультивене. На чем еще ездить? Значит, еду. И вдруг ко мне, я вижу, бежит полицейский. Бежит, прям в машину уже бежит. И прям показывает, стой! И у него опять рука на пистолете. Все время рука на пистолете у всех. Он у меня бежит, я по тормозам. И, ну, я тебе скажу, это был напряженный диалог. А учитывая то, что и вообще сложно коммуницировать. А тут уж совсем сложно было коммуницировать.
Ну, чешский.
Пеша зона! Пеша зона! Пеша зона!
Ну, я поняла.
Что? We are just a poor tourist from Russia. We have a navigator and we will go to our hostel. Ну, и там. И дальше он как читал проповедь о том, как нельзя заезжать в пешую зону. А потом включил мигалки и с этими мигалками сопроводил нас до гостиницы. Говорит, все, поехали за мной. Подоехали до гостиницы, он сказал, никогда больше не садитесь за руль автомобиля в Праге.
Mm. Мы, и вы мы ходили сказали, пешком.
Мы сказали, да. И он уехал, и мы дальше поехали, естественно.
Молодцы.
Ну, люди православные. Вот. Мы сами себя простили в каком-то смысле. Ну.
А потом еще сходили исповедовались.
А кто не грешен, Настя, кто не грешен? В Грузии также один у меня документы смотрел, другой рука на пистолете, пишет Адам Студио. Вот.
А не здесь, боятся их
а здесь ты берешь сотрудника, вооруженного. Mm. Я представляю, как это было. Ну все, вообще, дорогой, попался, опа! А у нас полицейские останавливают машину. В 1000 тонировка, в 1000, ничего не видишь, что в машине. Mm-hmm. Ну что, нарушаем, как настроение? Меня один раз так остановили. Yeah. На 60 лет октября, что ли. Значит, останавливают. Из второго ряда вытянул. Я на Кадиллаке был. Значит, из второго ряда вытягивает. Я останавливаюсь, открываю окно. Ну, как тебе показать? В развалочку, вот так. Вот так. Хорошее у него настроение, он подходит. Вот, значит. Ну что, как настроение-то?
У тебя спрашивает.
Он у меня спрашивает.
А в принципе, ты говоришь, вам надо работать на радио.
В принципе, если бы я вез килограмм героина, я бы, наверное, застрелил и поехал дальше сразу. Потому что у меня было бы время, правильно? Ну, я героин не вожу никуда, я этим не занимаюсь. Это не моя работа, это работа других людей. Поэтому я говорю, это что за вопрос? Он говорит, ах, ах,
сердитый.
Ах, то... Да, я был очень сердитый. Правда, единственный раз. Обычно я очень вежливый. Вот. Ах, так? Он говорит. Я говорю, да, вот так.
Документики, пожалуйста.
А вот такое. Если надо, ты что-то перечислишь ваши документы. Я говорю, документы? Хорошо. Достаю документы, даю ему в руки прямо, говорю. Он говорит, несмотря на них. Но я вижу, у вас все хорошо с документами.
К сожалению.
Вы можете ехать. А кто вам испортил настроение? Я говорю, вы.
Ну, а ты не подкладываешь никогда прошлогоднюю страховку?
Нет.
Знаешь, как они радуются? Не выбрасывай страховку прошлогоднюю.
А
клади
потом...
сверху файлик.
А потом
а
говори. Потом...
А у вас... А вы знаете, что... Анастасия Эдуардовна.
Да.
А вы знаете, что...
А ты говоришь, секунду.
Сейчас. Как ты делаешь? Да, не получилось. Да.
Ну, это даже...
Вот так. Раз, и все. А вот и новые страховки.
Хорошо.
Так, вот сейчас все будут менять.
Можно было бы так еще и старое водительское удостоверение старое возить, но нельзя. Всегда. Настя, а ты
прибором,
садистка, тебе говорят.
Прибором с 98-го. Сначала первое даешь, потом... Ой, извините, у меня другая. Второе даже, это тоже просрочно.
Забирают старое водительское удостоверение.
Заберут сразу?
Забирают, да, когда... Нет.
Ты знаешь, кстати, когда тебе менять права?
А?
Ты знаешь, что люди в такие сроки, 10 лет, на которые их выдают, не смотрят?
Я смотрю.
Когда?
Так, в следующий раз права мне менять в 2028 году.
Это не скоро.
Да.
А я посмотрела у одной родственницы и обнаружила, что через год, и это оказалось уже близко.
Да. Показалось. Я один раз на такси ехал, таксисты остановили, говорят, у вас права просрочены. Он говорит, да всего 3 дня. Они говорят, ну что ж,
Да. Как говорится, как швейцарцы говорят, промахнулся миллиметр, промахнулся на километр, все равно.
Да, все равно промахнулся же, да. Любил Кощей издеваться над кукушкой.
Хотите хорошего?
В Праге остановила полиция за переход на красный свет, был поздний вечер и никого вокруг. Откуда вообще взялся полицейский, говорит Олеся.
Хочешь хорошую новость? Вот мало у нас хороших новостей.
Давай отбивку дам и скажешь хорошую новость. Ну,
женщину,
давай.
Пропавшую с 2 детьми в Батайске, нашли в гостях у друзей в Ростове. Хорошая новость. Можно целый сюжет сделать. Полицейский.
Да, что мы гоните? Все нормально, что вы приехали из Батайска своего. Так?
Да.
И какие друзья это были?
Женщина сообщила, что 25-летняя дочь 17 сентября ушла из дома вместе с 2 маленькими внуками. Mm-hmm. И не вернулась.
А 74-й, знаешь, что говорит? Его в Италии оштрафовала классная девушка-коп, красивая, он говорит, вот так вот, он и даже добавил. Но рука тоже на стволе все время.
Ну, так это же нормально, разве нет?
Это классно. И знаешь, такая дисциплина сразу. В Швейцарии я разговаривал с полицейским. Вот.
На каком языке? Вот на таком вот, на котором ты сейчас
говорил. Да, да. Hello! Опять я прям выхожу. Hello! А знаешь, как я делаю? Я обычно вообще на русском говорю с людьми.
Да, да, это очень помогает. И интонируешь, и глазами так помогаешь, и руками.
Да.
Все понимают, я знаю.
Я еду!
Я так в Турции
из России! Да, в Турции просто все знают русский и смеются над тобой, что ты так им изображаешь.
Неправда. Все
говорят...
Это тебе так кажется.
Настя.
Не, они так не делают. Давно не был в Турции.
Я никогда не был.
А вот это из-за нет.
Такого не бывает. У меня в крови Турция, что ты говоришь? Все нормально. У меня в крови нет. Турция, я чувствую это. Это мое, абсолютно. Нет?
Ну так надо начать туда заезжать.
Отчасти османец, мне кажется.
Ты знаешь, что нет? Путин с Эрдоганом, вот сию секунду, пока мы тут болтаем языками,
они делают дела.
Они делают дела, решают вопросы.
Потому что у них такая работа, а у нас такая работа. Ну что ты поделаешь? Да. Я вчера на Новодевичье забрел.
Разные зоны ответственности.
Прикинь.
Новодевичье кладбище.
Да.
И сколько в Москве, ты знаешь?
Новодевичье кладбище.
Вот Новодевичий монастырь, вот у меня есть 2 подозрения на 2 монастыря. Один, который с Лужниками, Новодевичий вроде, самый что ни на есть.
Ну что ты рядом с Фрунзенской,
который? Да, а тогда что такое по Москве, реке, туда, за Таганкой, это что? Тоже говорят новодевичьи. Я когда на кораблике плавала, мне рассказывали.
Да? Микрофон. Ну, может быть. Но я вот на про тот, несколько. Который вот рядом.
И что,
там,
да, кладбище?
Да. Я могилу Левитана нашел, представляешь?
Да.
Да.
Я, значит, там доктор Лиза.
А знаешь, там что-то интересное самое?
Что?
Там, значит, у него такой, ну, памятник. И на памятнике написано «От гостелерадио».
А, да.
А сейчас что?
А что сейчас?
А сейчас что?
А что сейчас?
А сейчас что? Великим радиоведущим. Где гостелерадио? Выделяют что-нибудь? Че вообще, где сидят?
Но они не работают уже на гостелерадио. Почему оно должно идти? И ну, самого вообще, гостелерадио
ну, вообще,
уже,
я не знаю.
Нет.
Вроде бы и нет, а здание есть, и мы в нем сидим. Здесь же Левитан работал.
Вот архитектура тем и славна.
Здесь Левитан работал.
На третьем этаже.
Вот.
А внизу мы... опускался железный
занавес.
В каком-то
смысле выше Левитана.
В каком-то.
В чисто некоторые. В этажах, чисто в этажах. Вот. А на третьем сейчас столовка.
Да.
И когда они, только... кстати, с карточки начнут рассчитывать?
Никогда.
Или так и будут в темную
Нет,
играть все время?
Нет, они будут все время рассчитывать налом.
Все понятно.
Жестко.
Коррупционеры. А потом к ним придут ОСБшники, и они их застрелят, да? Спасибо за права. Мне, оказывается, меня через 2 месяца, человек говорит. Это
да,
ты подсказал.
Посмотрите.
Что, мы сегодня такие полезные? От одного полицейский отстал. Ты другому
Нет,
права.
Нет, я тоже дурища. Я вызвала...
Ох,
просто
ты
у меня дурища! Была у меня авария.
Так,
маленькая.
Была у тебя
я
авария.
Я задела машиной домик, который...
Человека!
Нет, вентиляционную Нет? какую-то будочку, которая зачем-то стояла на парковке на нее. И я думаю, сейчас я... Не то, что я в страховую. Я говорю, вот я, вот у меня страховой случай. Они говорят, давайте документы. Я им все документы. Они мне присылают назад письмо. Говорят, вы дура, женщина. У вас права 2 месяца тоже как просроченные. Я говорю, не может быть. Как? Смотрю. И тоже они такие, за свой счет машину ремонтируем.
Удачки.
И заодно еще сейчас в ГИБДД штраф вам выпишут за то, что
Удачки.
Вы двигались.
Да, да.
Теперь я, кстати,
там Новоспасский монастырь, а не Новодевичий.
Новоспасский,
Настя.
Да?
Вот и все.
А, ну все.
Ты просто не разбираешься, что такое Спас, что такое
Нет, я сейчас карту просто
Дева.
Посмотрю раз. Знаешь, шамана остановили, который шел?
Что-то я даже могилу Починка там нашел, прикинь.
А он там похоронен?
Да, на Новодевичьем.
Александр Починок?
Да, и знаешь, какая там цитата есть? Я сфотографировал себе. Там такой большой, да, большой памятник, и там есть книга и цитата, вот, ну, как бы книга сделана из бронзы. И цитата, знаешь, какая? Гражданская позиция платить налоги неразрывно связана с правом налогоплательщика решать, на что государство их тратить. А. Починок.
Прекрасно.
Прекрасно.
А есть хоть одно надгробие современное, необычное там? Вот такое, знаешь, очень...
Они там все необычные, поверь
мне. Нет, вот то, что показалось, это бронза, памятники, это все такая традиционная, все-таки традиционный способ выразить. Там,
там Хрущев.
Нет, я говорю, там какой-нибудь
столб
свет вверх или какое-нибудь полимерное стекло используется где-нибудь у кого-нибудь на надгробии или нет?
Ну, настолько я не погружался
или, знаешь,
в эту
некоторых...
тему. Я, если хочешь, я могу походить еще по кладбищам, если тебе нужно.
Я видела в интернете, ходила, смотрела. Угу. Есть очень смешные вещи. Да. Угу. Значит, человек, у которого на надгробии написано «что-то мне нехорошо».
Да ладно.
Да, ну это, я не знаю, может быть, это и шутка, конечно, фейк. Но нет, есть очень, именно современные, очень интересные
типа
вещи.
Типа последние слова, что-то мне нехорошо?
Да, ну конечно. Ну знаешь, ну это да, такая
ну, да, ну так это можно, тогда можно написать, знаешь как, смотри, что могу.
Ну да, нет, да, еще всем спасибо, было очень ну, классно, да, и так далее. Но я просто вот задаюсь вопросом.
В смысле, я никогда не пристегиваюсь, да?
А, нет, такого... Нет, вот нет. Эту штучку можно, которую люди вставляют,
да,
ее
да.
увеличить 1:18 в величину.
Да. И написать.
И поставить.
А я никогда не пристегиваюсь. Да вы можете не пристегиваться.
Да.
Причем это должна быть...
человека, да.
Причем это должно быть, конечно, такое, знаешь, даты у всех начальные разные, а конечные одинаковые. И сразу несколько человек, и написано, да можете не пристегиваться.
Олег Бородин пишет, что он работает на кладбище, наш
да
постоянный слушатель. И у них есть картежник, у него на могиле написано «Я пас». Ну почему без тире, скажите?
Ну,
«Я пас» должен
бывает.
Быть с тире. Ну ладно. А вам слабо? Не, ну это ладно.
Ну может, у него фамилия была «Пас», понимаешь? «Я пас».
Тогда с большой буквы
должен. Ну, да. Интересная система унификации в ЕС. Ездили с друзьями в Эльзас, из Праги. Камера в Эльзасе автоматически зафиксировала превышение скорости, а извещение о штрафе пришло в Прагу через 8 месяцев, когда мы уже почти забыли о поездке. Да, Метова говорит. Ну да, такое бывает. Главное вовремя смотаться оттуда, понимаете? Укладывайтесь в какие-то короткие сроки. Все ваши поездки, все эти ваши евро-трипы, туры, укладывайте в короткие сроки. А что я про кладбище-то рассказывал?
Не знаю, просто ты там гулял.
А, да.
И все.
Странное дело, я всегда мне казалось, что люди, которые гуляют по кладбищу, они...
Приглашают тебя теперь на Донское.
Да?
Кладбище. Пойдем? На Донской монастыре, там барельефы со Спаса...
Подожди, когда ты меня приглашаешь, ты имеешь в виду, что мы вместе пойдем?
Ну, возьмем еще кого-нибудь, всех, кто захочет.
Договорились? Да? Давно пора. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут. Да что у меня все забилось к черту какими-то сообщениями дурацкими. Четверг, сентябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
Я Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем здравствуйте. Санчиксон говорит, что, ну, комментирует уже новость про Анастасию Заворотнюк. Сейчас появилась информация, что ей стало лучше. Вот он говорит, что такого не бывает, потому что от глиобластома еще ни один не выжил. Ну, что, Санчиксон, вы прям хотите лишить надежды родных и близких обязательно в этом смысле?
Ну, московский комсомолец со ссылкой на пиар-директора Заворотнюк сообщает, что якобы... Там вообще чуть ли не с диагнозом ошиблись.
Ну, Фрегл говорит, самообман, Заворотнюк. Ну, давайте так. Давайте так. Ну, я предположу. Значит, если речь идет о глиобластоме, действительно, ну, то, что я успел почитать и понять, и пообщаться с людьми, из этого вывод можно сделать, что шансов нет. Ошиблись с диагнозом. Так долго ошибались с диагнозом у нас и в другой стране, и, ну, то есть, европейские врачи, и наши российские врачи ошибались с диагнозами. Ну, дай бог, чтобы так и было, но есть у меня по этому поводу сомнения. Понимаете, какое дело? Перед агонией присмертной всегда становится лучше, пишет Санчиксон. Да, такое бывает. Да, такое бывает. Легче становится людям, они как-то и в себя приходят, и все такое бывает. Ну, Санечка, давайте так. Давайте попробуем не лишать надежды людей. Ну, мало ли чудо какое-то произойдет. Ну, давайте, давайте, пускай надежда на чудо в людях остается всегда. Ну, нормально? Ведь да. так легче. Так легче, наверное, чем иначе. А так, я вас понимаю, Санечка, с точки зрения. Врачебной истории, я вас, наверное, понимаю. А у нас есть врач какой-нибудь? Ну, не, лучше не какой-нибудь онколог.
Можно ли ошибиться в этом диагнозе?
Вот да. 7373948, телефон прямого эфира.
Бывали случаи, когда симптомы.
Может, нам из центра Блохина, что-то? Сейчас им не до этого, но, тем не менее, возьмут да позвонят и скажут. Нам бы врача-онколога. 7373948.
Термин глиобластома объединяет разные опухоли, разные их варианты. Ну, это я из МК как раз от врача цитату. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным медикаментам и химиопрепаратам. Но излечить больных получается в очень редких случаях. Извините, я удаляю.
Все-таки иногда получается, да?
Я думаю, что это так, просто для журналистов. Научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Николая Бурденко Александр Коновалов это говорит.
Давай еще раз почитаем, что такое глиобластома. Наиболее частая и более агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Несмотря на то, что глиобластома наиболее частая первичная опухоль мозга, на 100 тысяч жителей Европы и Северной Америки регистрируется 2-3 случая заболевания. Термин глиобластома подразумевает два варианта этой болезни. Гигантоклеточная глиобластома и глиосаркома. Причина это, наверное, не то. Вот лечение. При лечении может применяться химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение. Такое лечение паллиативно. Не радикально, так как при этом не излечивается начальная причина заболевания. Медиана выживаемости для пациентов, в отношении которых применяется лучевая химиотерапия с тимозоламидом, составляет 15 месяцев. Что такое тимозоламид?
Это
противоопухоли, химиотерапевтический лекарственный препарат. Понятно. Медиана выживаемости без лечения составляет 3 месяца. В то же время довольно часто пациенты проживают 1-2 года. Хотя серьезных исследований эффективности хирургического лечения при данном заболевании не проводилось, хирургия остается стандартным методом лечения. Ну, то есть удаляют. Пытаются, во всяком случае. Все. наверное, все. Здесь вот больше как бы и нет ничего дополнительного не сказано. У нас 7373948, телефон прямого эфира. Мы просим врачей позвонить, объяснить нам. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Вася, я не врач, но сегодня как раз мне попалась статья об одном известном артисте, который снимался во многих сериалах, главным образом играл отрицательных паханов. Он сгорел в 59 лет, ввиду чего? Потому что не сказали, кто поставил Анастасии Заворотнюк диагноз. Он консультировался в платных клиниках, в том числе и за рубежом. У него были адские головные боли, но никто не пророчил ему то, что он даже онкопотенциально больной. Uh-huh. И потом, когда прошло несколько месяцев, уже было поздно обращаться. Он здесь уже обратился в профильный центр. Вот, и буквально сгорел за несколько месяцев. Mm-hmm. Он был на пике своей славы, потому что снимать его начали около 40 лет. И я считаю, что вот сейчас, если есть обнадеживающие какие-то результаты, ну, вспомните, пожалуйста, с Копыловой статьи постоянно, ну, я имею в виду Фриске. Mm-hmm. А там тоже, как бы, я не скажу, что пиарили, все время держали в тренде вот данную новость, то, что и то улучшение, то, что после трепанации черепа у нее там через 3-2 дня произошли улучшения. Ну, это просто даже дилетанту понятно, что после такой симптоматики и диагнозов не может в кратчайшие дни какое-то улучшение, даже в послеоперационный период. Я думаю, что сейчас пиар-директор, это не хочется говорить о нем плохо, но на самом деле сейчас надо, прежде всего, есть такое понятие врачебная тайна, и тем более родственники должны понимать, что не надо пиарить в том или ином качестве диагноз вот этой Заворотнюк, которая в любом случае кому-то дорогая и кому-то угу. действительно беспокоится о ее будущем. Угу,
угу. Да, спасибо большое. Самое время начать собирать деньги на федеральном канале, как для Фриски, чтобы... ну понятно, ЮСПБ говорит, между родственниками это будут делить там и так далее. Нет, родственники здесь себя ведут совершенно иначе. Совершенно иначе. Они не хотят говорить. Вы видите, да, опять же, информация идет от пиар-директора сейчас.
Ну вот Мэш публикует такое последнее сообщение. Врачи определились с лечением Заворотнюк. Первостепенная антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. То есть даже не на то, чтобы его убрать, а просто облегчить. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов. В общем, актрисе проводят инфузионную терапию. Врачи оценивают состояние Заворотнюк как стабильно тяжелое. Ну, если это что-то кому-то о чем-то говорит.
Ну вот я не знаю, а Фриски что, глиобластома тоже была? Или какая у нее опухоль мозга-то была?
Я как-то упустила. Ну, вот, это вот слово я не слышала в связи
я
с Фриске.
Я тоже не слышал этого слова.
Более вульгарный рак мозга мы все слышали, а там подробности.
Ну да.
Кто в них разбирается?
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Врачей все-таки хотелось бы послушать. Как вас зовут, алло? Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Гандон, что?
Ну, интересное у вас имя и фамилия. Ну, хорошо, мы будем знать, мы так вас и подпишем. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим сейчас о болезни и говорим о том, как с ней можно справиться или не справиться, потому что пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния. Ну, не знаю. Во всяком случае, то, что пишут сейчас наши слушатели, это примерно так. 99-й. У меня, например, у бабушки было лучше перед смертью. Бабушке было лучше перед смертью. И у отца тоже улучшало самочувствие. Но это максимум сутки. Максимум
ну,
сутки.
Ну, да. И я могу тоже
сказать. Санчевсон говорит, что да, у Фриски такое. Именно глиобластома и была. То есть это тоже, ну, то же самое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Да, спасибо, большое у вас не получилось. 7373948, как вас зовут, Алло, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте, да, утро, да.
Я врач-невролог, вот хотела вам ответить на вопрос.
Пожалуйста, говорите, да.
У меня лет 10 назад двоюродный брат. Несколько раз даже оперировали, при том, что уже выставлен был диагноз глиобластома. Угу. При том, что нейрохирурги, ну, как бы пытались помочь, и после первой операции выяснили, что практически никаких критериев онкозаболевания уже не осталось. Мы проводили и лучевую терапию после этого. Но, тем не менее, в течение года, полутора лет он скончался. Угу. А сейчас, скорее всего, проводят симптоматическую терапию, которая, конечно, может давать какой-то эффект временный.
Угу. Угу.
Спасибо.
Удачи спасибо вам. Спасибо и вам. А можно тему сменить как можно побыстрее, пишет Алексей Давыдов. Вы боитесь таких тем, Алексей? Вы боитесь говорить о жизни и смерти, я правильно понимаю? То есть вы, наверное, боитесь смерти просто?
Ну, а кто же в целом ее не
боится? Кто ее не боится?
Да.
Кто верит в вечную жизнь?
Никто не хочет.
Кто верит в вечную жизнь? Тот не боится смерти. Чего и бояться?
Ну, вот тебе и ответ. Нет почти таких людей.
Ну да, нет, к сожалению. Ну, так-то, если уж прям к Священному Писанию обратиться, то и Христос в каком-то смысле да, в Гефсиманском саду молился же и как обращался.
Как ты говоришь, кому интересно это Священное Писание?
Ну, как
проголосуй.
Все.
Да никто его и даже не читал, и знать не знает, и не интересно это все никому.
Ну вот, поэтому и будете бояться все время.
Да.
Веры у вас нет. Вот, думаете, что вы венец природы. Ну, окей.
Ну что, будем похищение шамана к вопросу
да нет.
о вере? А
я почему? Я хотел спросить, подожди, не про похищение... Не, мы, может, и будем шамана. Я хотел спросить, у нас какой-то, должен быть, потрясающий вопрос был. На голосование мы хотели поставить с тобой.
Да?
Давай. А, воскреснем ли мы? Помнишь, да? Это мы еще до новостей с тобой спорили. Воскреснем. Ты сказал, нет, конечно.
А, да-да-да. Верите ли вы?
Вот
да.
Воскреснем ли мы?
Священное писание.
Вы как вы считаете? Да, 134-21-35. Воскреснем ли мы? Конечно.
На страшный суд.
Ну, конечно.
Пойдем.
134-21-35. Мы
судиться.
Воскреснем. Возьмем. Не судиться, а нас будут судить.
Адвоката возьмем, соловьем и пойдем.
Ну, да, суд. Ну, давай, давай. Ладно, потом отмолю твои грехи.
Да,
если
да.
живой
Ты
буду.
Ты же ходишь теперь у нас.
Живой буду, отмолю твои грехи.
Давай.
134-21-35. Конечно, воскреснем. Нет никаких сомнений. Нас ждет вечная жизнь. Чаю воскресения мертвых.
Mm-hmm.
И жизни будущего века. Правильно?
Да.
Ну, а воскреснем. 134-21-35. Да какой? Нет, конечно, мы не воскреснем никуда. 134-21-36. Конечно, никто не воскреснет. Все. Умер и умер. Все. В коробку с червяками потом. Червяки доедят. Ну, а может, кого сжечь. Ну, там, в какую-нибудь закатать баночку. Баночку в землю. Или развеять. Как вариант. Ну, то есть, никто никуда не воскреснет. 134-21-36 тогда. Конечно, воскреснем. 134-21-35. Естественно. Естественно. 134-21-35. 134-21-36? Нет, не воскреснем. Давайте, вот мы проверим, насколько легко вам или тяжело жить. И во что вы верите, а во что вы не верите. Интересно? Ну, смотри-ка, у нас подавляющее большинство сейчас говорит, что они воскреснут. Давай, может быть, я еще раз назову телефоны. Значит, мы воскреснем обязательно. 134-21-35. Мы не воскреснем, никакого воскрешения не бывает. 134-21-36. 134-21-36. Мы не умрем, а переродимся, пишет Пайк. Ну, это как...
Поем.
Не, как переродимся, здорово. Это
все мы здесь.
Это какая-то сансара.
Да,
переродимся,
ну, переродимся.
Нет, мы в перерождение
да,
не верим.
Реинкарнация.
Но мы в реинкарнации не верим.
Почему?
Ну, потому что.
Была, кстати, очень милая идея с реинкарнацией.
Да?
Лет в 12.
В животное, пишет харьковчанин. А сейчас
как
мы, харьковчанин, кто? Что мы, боги, что ли? Мы и есть животные.
Кто-то животное,
ну,
кто-то
смотрите, растение. Смотрите, что творится в мире. Мы и есть животные. Я вам даже больше скажу, мы приматы.
Да.
Ну, это
у нас даже
так.
есть классификация и ветвь, да, в которой приматы. Мы участвуем.
Ну и, кстати, слово «примат» — это гордое слово.
Угу.
Слово «примат» — это слово, которое мы несем с честью и достоинством. Потому что «примат» — это первый.
Да, нужно клятву примата начать давать уже.
Да.
В каком-то возрасте определенном. В классе в
Настя,
третьем.
Но 59%-то говорят, мы воскреснем.
А
только 41%. Только 41% говорит, что не воскреснем. Понимаешь? Вот и все, Настя. Поняла,
да,
с кем имеешь дело-то?
Да, пожалуйста.
Никто не верит, не знает, не читает. 59% воскреснем. Такие дела. Вот так.
Вперед.
Ну что, ну ты что-то не поспоришь даже с ними?
Нет, а как с такими вещами спорить невозможно? Это ты веришь или нет?
Ну да, правильно, правильно. Это же не вопрос понимания.
Конечно.
Неправильно вопрос поставлен. Тело умрет и никуда не воскреснет, но вы-то не тело, но так вы и не умираете.
Да, это самый большой вопрос. Кто вы? Тело или не тело?
Кто ты? Наказание или милость?
Видишь, какая хорошая
песня. Кто ты?
Хороший вопрос.
Отрекаться не спеши.
Может быть,
может.
Это ряд электрических, знаешь, импульсов? Нет, конечно, я не знаю, но спасибо, что ты спел.
За душой моей явилась.
Теперь
только не души.
Не души?
Нет души.
А, нет души.
Ну, ты просто не слушаешь
только
никогда.
Только не души, я думала.
Только не души, да.
Да. Да.
Проклят, брошен. Не знаешь ту песню?
Нет.
Ну ладно, я тебе потом скину.
Но ее, наверное, под синтезатор надо петь, да?
Нет, конечно.
Нет, под гитару?
Да, там
под
гитары,
барабаны.
Под барабаны, да. Соло гитары, все такое. А я думаю, что в 21 веке человечество обретет бессмертие, пишет Георгий. Какое телесное вы имеете в виду?
Коллективное, бессознательное.
Как это доказать? Я вот, кстати, думал над тем, что, например, сознание смогут переносить из мозга, так скажем, копировать на там, ну, давайте, скажем, совсем зло, на флешку, на флешку, да, 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 там, ну куда-то, в чипы в какие-то загонять. Но где доказательство, что это будет тот же самый человек? Где доказательство, что вы...
Нет, когда ты
это
сам
будет продолжение жизни.
Произвольно сможешь переходить из физической оболочки в чип и обратно, тогда ты сможешь подтвердить, что да, ты,
да,
это был ты.
Только так.
Но это такие вопросы
очень
отдаленного будущего.
А что, если это обманка?
Ну, иллюзия, эффект, ощущение, гипноз, да, может быть.
Понятно.
В смысле, что ничего не было, а тебе кажется, что было.
Да.
Мозг вообще так легко обмануть, ты знаешь?
Знаю.
Знаешь, так он устроен, что он вообще не отличает реальность от нереальности, когда вам сон плохой приснится.
Потому что мозг-то вам дан кем?
Никем. Мамой с папой.
Как никем? Сатаной.
А, не, ну, как бы он всем, что ли, раздал.
Сергей Доренко говорил, анализ – это сатанизм.
Есть и у мухи. Ты об этом думал, и у червя дождевого есть мозг.
Ну ладно, о сознании я думал. Давайте, сознание. Кто вам дал-то сознание? Кто вас заставил вкусить от древа познания?
Очень сложный вопрос.
Когда вы поняли,
что
вы голожопые? Когда?
Ты знаешь, что в биологии якобы... Ну,
фу,
я говорю,
вообще не слышу. Ты диалог умеешь вести? Когда вы поняли, что вы не голожопые?
А, нет, разве думаешь, кто-то понял?
Когда сатана пришел в виде змея.
И думает.
И предложил Еве что? Вкусить от древа познания.
Да это неинтересные мифы народов мира.
А мне это интересно, вот что там ваши биологи ковыряются.
Конечно.
Ну, конечно, в 19 веке врачи рассказывали про 4 жидкости, существующие в теле человека, и лечили сифилис ртутью. Плевать я хотел, что ваши ученые говорят, или все шарлатаны вонючие.
А что, не 4 жидкости?
Конечно. Даже? Че?
А разве не 4?
Там баланс...
Кровь, плазма... Что еще, желчь?
Лимфа.
Слюна.
Лимфа, баланс жидкости. Ну, да. Понятно, значит, это
сложно
все. А сифилис ртутью лечили, ну что теперь?
А
кокаином тоже лечились, вот, Зигмунд Фрейд, кокаиновый наркоман. Ну, меня вообще не парит, что говорит человек, знаешь почему?
Некоторые до сих пор кокаином лечат.
Человек что-то говорит, подлечивается, я бы сказал. Вот, а это человек говорит. Какая разница, понимаешь, что все, что сказал человек, это ничтожно. Ничтожно, тленно.
Нет, потому что мы сидим,
да,
в студии,
и
работает радио.
И что?
И компьютер работает. Значит,
знаешь, почему? Знаешь, почему?
Да. Почему?
Такой промысел Божий. Тебя сюда вот Бог поставил,
Нет.
и все. Да. Да, что ты думаешь? А потом он тебя отсюда уберет.
Да, я уже
И все это тебе послано во испытание.
Чувствую.
Ты думаешь, почему ты сейчас с Гудошниковым ведешь программу? Это во испытание тебе, значит, чтобы ты укрепилась в своей вере, чтобы обратила лице свое к Господу. А что ты думаешь?
Лице?
Лице свое.
Я вот еще
Конечно.
Чувствую, что у меня лице.
Так вот обрати свое лице к Господу.
Надо им заняться.
Так и будешь, что ли? Неверующий, а? Ужас какой абсолютно. Те же знаки идут с неба. Ну, знаки идут, ты не видишь ни черта.
Угу.
Нет, не видишь?
Нет.
Ну, да зря. Он операции на глазу проводил, пишет Владимир. Так, слово «изреченное есть ложь», Динот говорит. Правильно. Потому что слово – это когда человек дает имя чему-то произвольно.
Да.
Не уснула еще?
Нет.
Произвольно. Вот ты Настя, почему ты Настя?
Да потому что, знаешь, меня в честь Грани Достоевского называли в детстве.
Да?
Да.
Бедная,
ну, не знаю,
Настя.
Как-то что-то такое
Бедная
рассказывали. Я сначала гордилась, потом прочла, думаю, ой, ё-моё.
Чё?
Что-то как-то...
Не понравилось?
Так себе такие там героини, так. Не очень.
Ну, понятно. Ну, а меня-то в честь кого, знаешь, назвали?
В честь кого?
Ну.
Деда, небось?
Нет.
Нет? Прадеда?
Нет.
Алексей... М?
Ну?
Давай.
А ну, рожай.
Сейчас.
Рожай, у нас еще есть время, нас же пока не выгнали. Давай, давай, давай.
Алексей, каких-то великих Алексеев. Надо.
Божий человек.
Что?
Божий человек.
А ты знаешь, что я... Хорошо, давай погрузимся в это. А вы, Анастасия, значит, воскресшая.
Вот.
А я почти задохнулась.
Анастасия, это значит обезболивание.
Кесарево.
Анестезия.
Кесарево сечение тут разное. Анастасия воскресшая.
Подожди, дай-ка посмотрим.
Воскресшая.
Анастасия.
Почти померла,
этимология. Да, ты?
Да.
Обалдеть.
Ну, конечно, кесарево сечение когда делают? Когда ребенок, плод задыхаться начинает уже.
Возвращение к жизни, воскрешение, воскресшее, возрожденное, бессмертное. Бессмертное. Настя, А ты говоришь, ты смертная, ты бессмертная. Тебе же назвали, все. Народная русская форма Настасья.
Ну, нет никакой народной русской формы, потому что
Настасия.
Это греческое, безусловно, имя. Да.
Ну, а есть русская, форма русская?
Любава, там... прочие всякие настоящие.
Нет, народная русская форма. Как у нас это...
Просторечие,
ну,
да.
Почему просторечие-то?
Настюшка, Аська.
Вот джинсы — это просторечие?
Не знаю.
Нет, это не просторечие. Но это исконно русское слово. Сейчас будет смешно. Джинсы? Да, да. О, это я больше всего люблю. Это самые кайфовые филологические извращения, которые
от,
могут быть.
От названия города Генуя джинсы пошли.
Нет, не в этом дело. Слово «джинсы» — это исконно русское слово. Знаешь почему?
Почему?
Потому что слово «джинсы» существует только в русском языке. Угу. Потому что там слово «джинс». Понимаешь?
Ну... Нет,
чипсы,
там,
чипсы.
Это где там?
Где, в языке. В,
ну, не то, что исконное, но в смысле корень-то все равно.
Есть понятие исконно русское слово. Исконно. Имеется в виду, что оно рождено в языке.
Ну,
в языке
в одной
русском.
Форме здесь еще.
И в этой в форме существует, да. Когда мне это сказали на филологическом факультете, я спорил не то, что как ты. Я чуть не встал, чуть бить людей не стал. Ну, серьезно.
Чуть не уволился.
Я говорил, как? Как? А мне сказали, ну, так. Потому что чипсы, баксы, это все исконно русские слова. Потому что не бывает никаких баксов.
Ну, хорошо. Исконные.
Класс?
Исконные,
класс?
Подконные. Да,
класс?
Давай. Да, хорошо.
Давай говорить нашими исконно русскими словами. Джинсы, чипсы, баксы. Да. Бубенцы тоже, пишет.
Дзинь-дзинь-дзинь.
Да.
Дзинь-дзинь-дзинь.
Ну, на морозе-то да. Бить имеют право только полицаи. Ну, вот этим себя и останавливал, Алекс, что уж говорить.
Ну, давайте про этого задержанного шамана. Знаешь, почему он интересен?
Давай сначала, во-первых, расскажем про него, а потом уже по нем поговорим.
Давай. Удивительно, он вписался в повестку новостную за поражение.
Какой он, кстати, шаман? Шаман он чей?
Сейчас скажу.
Бурятский?
Улан-Удэ. Из Улан-Удэ. Ну, значит, бурятский. Знаешь, вот хорошо у тебя. Ты умеешь горловой? Очень
красиво. Что, горловое пение? Только договаривай, что я умею горловое.
Пение.
Хорошо?
Да.
Спасибо.
А то... Ну, что еще может быть?
Фу! Ну, а значит, народ какой?
Смотри.
Мы уже в Москве живем.
Да, испорченность.
Конечно, ужасно.
Значит, он вышел из Улан-Удэ и пошел пешком на Москву. Почему? Зовут его, у него есть имя вполне себе греческое, Александр, и фамилия Габыш. На границе с Иркутской областью его задержали. Вопрос. Тебе прям получается хорошо, молодец.
Так я работаю еще.
Мам, не под обзор прессы, можно тоже такую штуку подложить?
Это тяжеловато, это надо как бы...
Варган завтра тебе принесу.
У меня есть... Ну, то продолжай.
А, да. На границе...
Да не это продолжай.
Да, я знаю.
Ну, давай.
На границе с Иркутской областью задержали якутского шамана, в кавычках шамана, Александра Габышева, который называет президента России Владимира Путина злым духом.
Все, не продолжай.
И идет изгонять его из Кремля, о, сообщает об этом знаком.
Нет, псих какой-то.
Сцена.
Сумасшедший.
Он идет пешком.
Да.
Я читаю по «Коммерсанту», тут есть его фотография. За господином Габышевым приехали два автобуса с полицией. Так. То есть это такой Форест Гамп нашего времени. Вот идет, бежит.
Это он якут. И что, а нельзя-то? Горловопия нет в Якутии, что ли? Чё?
Его увезли в сторону Улан-Удэ. По данным издания, на шамана могут завести, слушай, уголовное дело. Мы теперь, Александр Габышев. 282-я статья, часть 1-я. Организация экстремистского сообщества.
Да.
Напомним, господин Габышев идет в Москву пешком. На тележке он везет юрту, печку, одежду.
Одежку
хотел сказать, исконное русское слово, ладно. И провиант. Не русское слово. Он планирует дойти до столицы в 2021 году. Шаман уже сделал такую попытку в прошлом году, но тогда называл себя паломником-пенсионером, который хочет рассказать президенту о жизни в стране.
Короче, я, конечно, все знаю о хайпе.
Почему его забрали? Он просто идет с тележкой. Нет. Просто с печкой.
Он
просто
не просто
с
идет с тележкой. Это политическая акция. Он уже обозначил свои позиции. Если бы он просто шел...
Политическое?
Он
идет изгонять злого духа из Кремля.
Ну?
Это
политическая акция.
Это тонкий план.
Нет.
Астральные тела. Нет?
Какие астральные тела? Это политический план. Он называет президента злым духом и идет его изгонять. Это политическая акция. Просто она облачена в какие-то определенные такие вот якобы шаманские штучки. Ну ладно, окей.
Но он же не сможет этого сделать.
Изгнать чего-то откуда-то?
Ну, то есть как бы это бессмысленно. То есть даже если он дойдет к 2021 году до Кремля,
если, Настя, ты будешь каждый день о нем рассказывать, и каждый день говорить, что он идет, рано или поздно...
Если бы его не задержали, я бы про него не
вспомнила. Соберется активная толпа вокруг него, таких же психов, и они вместе, психи, куда-то будут идти и что-то делать.
Понимаешь, начнется настоящее политическое
движение. И потом, конечно же, твоя жизнь станет сущим раем на земле. 10.30 новости. Ну вот, перед обзором печати просто прочитаю одно сообщение, смотри. Шаман же не виноват, что о нем говорят. Это страх Путина перед обычным человеком, значит, для страха есть основания. Видимо, чувствует Путин, что есть, за что его изгонять, пишет Сергей. Сергей, пожалуйста, у меня одна просьба маленькая ко всем людям. Ко всем людям. Я спрошу. Формулировка «власть боится», «страх Путина», она не имеет никаких оснований под собой. Я коротко объясню. Владимир Путин 20 лет правит страной. 20. Понимаете? Это первое. Второе. В его руках очень большие ресурсы. Силовые, какие угодно. Вообще. Третье. Конкуренты, которые что-то там якобы представляли когда-то какую-то опасность. Вы можете сходить где-нибудь в Лондоне на их кладбище. Понятно? То есть, как бы вам это объяснить помягче? Страха нет. И не может быть, и он не появится никогда. Ну, то есть это вот, может быть, к сожалению для кого-то, может быть, к счастью для кого-то, я не знаю. Но это прям совсем неправильная формулировка. И когда выходит там 10 человек на какую-то площадь, еще что-то. Это, понимаете, как сказать вам, чем занимается президент, да, вот если коротко подумать. Это внутренняя и внешняя политика. Там есть такие люди, как Трамп, такие люди, как Эрдоган, такие люди, как Меркель, да? Там есть такие люди, как Зеленский, как некий спойлер определенных других людей, неважно. Там есть Китай, Си Цзиньпин, там много чего делать вообще интересного. Там есть Башар Асад, там есть Саудовская Аравия, да, со всеми своими монархиями. Какой страх, чего и перед чем, скажите мне, пожалуйста. Ну, то есть, серьезно? Единственное, чего может бояться живой человек, это собственной смерти. Все.
Ну, нет, может все-таки, наверное, бояться.
Вот и как, то. Если бы я 20 лет правил страной, я бы не боялся смерти. Вообще никогда.
Бессменного руководителя Ливии, например, принимали везде, он со своими шатрами там перемещался.
Да, и у нас перемещался. И был другом французов, а французы его потом убивали первыми.
Мило. Ну, он про жену там плохо сказал, да. И чем все кончилось? Кончилось довольно быстро, стремительно и совершенно удивительно. Вот как вот люди друг другу руку жали, да, а уже через... Ну как, понятно.
Ладно,
и
отвечаю.
Этого, может
отвечаю.
Быть, можно бояться, наверное.
Этого нельзя бояться, потому что либо ты самонадеянный ливийский лидер Муаммар Каддафи, не имеющий оснований не бояться, вот. Либо у тебя, в общем-то, все на контроле.
В общем, про Шаманова вы можете... Обзор прессы
поэтому
у нас
шаман
сейчас.
Там... Когда, да,
про Шаманова и фотографию, шаман. Если вы не видели еще, то можете посмотреть.
Конечно, классно.
Обзор все. В «Коммерсанте». И там... Оказывается, знаешь, он там на его пути, у него, к нему присоединяются люди, кто-то идет постоянно, кто-то примыкает и отстает, кто-то машину...
Алексей Давыдов говорит, что Борис Абрамович, возможно, жив. Нет, он мертв.
За ним кто-то машину там пристраивает, мертв, за этим мертв. Александром Габышевым. А была, оказывается, группа других шаманов из религиозной организации Тенгери, которая преградила дорогу этой группе шаманов. То есть там целая история. И сейчас вот его задержали, и люди в масках увезли его в неизвестном направлении. Об этом вот, собственно, самая новость. И я подозреваю, что на фоне общей такой повестки может такое получиться, что сейчас за него начнут вступаться, может быть, и люди говорить, а почему, и что, и так далее. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Смотрим аргументы и факты. Триллер на его пары из США бросила дочь украинку, решив, что ей 22 года. Вот такая вот история сегодня, такой анонс, такой заголовок в аргументах и фактах. Усыновители бросили приемную дочь, посчитав, что она взрослая женщина. Версия, выдвинутая приемной матерью, напоминает сюжет фильма «Ужасов». 13 сентября 2019 года издание The Washington Post сообщило о том, что прокуроры штата Индиана обвинили 43-летнего Майкла Барнетта и его супругу, 45-летнюю Кристин Элизабет Барнетт, в том, что они в 2013 году бросили свою 11-летнюю приемную дочь и переехали в Канаду. По данным правоохранительных органов, чета Барнеттов летом 13-го сняла для девочки квартиру в городе Лайфетт, после чего они вместе с другими своими детьми переехали в соседнюю страну. При этом дочери они не оставили никаких средств к существованию. Ну и далее, если вам стало интересно, можете зайти на сайт «Аргументов и фактов» и дочитать, что же там было дальше. Кони против орлов. Кто сильнее в противостоянии ЦСКА и Лудогорца? Это сегодняшний заголовок из «Вечерней Москвы». И там же «Роскачество», в очередной раз мы слышим сегодня это слово, «Роскачество» определило лучшие клубничные йогурты. Если вам интересно, какие лучшие, заходите на сайт «Вечерней Москвы» и там читайте. Собянин утвердил проект планировки территории ТПУ «Варшавская». Это транспортно-пересадочный узел. И близлежащие территории пока там не развиты, а будут скоро развиты. Общая площадь планировки составит 20,8 гектара. Кто живет там рядом, посмотрите, 3D-визуализация сегодня на m24.ru, и там я смотрю и жилые комплексы, и нежилые, и вот этот, собственно, узел, все нарисовано. 10.41, это был обзор прессы.
Угу. Идем дальше. Раз вам так нравится шаман, я готов на эту тему с вами поговорить. Александр Габышев представляется шаманом-воином, получившим задание от самого Бога.
Вот видишь, как хорошо.
Габышев учился на историческом факультете, работал сварщиком и дворником. К шаманству Габышев пришел в результате трехлетнего страдания по жене, умершей от болезни, и, как сам он говорит, в результате медитации. От горя он ушел жить в лес и в память о жене построил часовню. 6 марта 2019 года Габышев отправился из Якутска пешком в Москву, чтобы изгонять Путина. Он шел по обочинам автотрасс с тележкой, нагруженной необходимым в дороге вещами, включая юрту для ночлега. Ну, во-первых, с марта можно было бы и дойти уже, если бы реально шел. Это раз. Два. Если он говорит, что он получил задание от Бога, значит, он знаешь кто? Классификации.
В смысле, мы же не знаем, от какого Бога.
Нет, неважно, он пророк. Если Бог дает тебе задание, ты пророк.
Да? Да. Хорошо.
Да. Значит, он утверждает, что он пророк. И тут начинаются самые большие проблемы.
Подожди, но это когда единый Бог чей-то дает задание, ты пророк. А если это Бог Солнца, например, ему дает задание, то может ли он считаться пророком Бога Солнца?
Не Чего же тогда часовню строить? В честь Бога Солнца, что ли? Значит, Бог ему дает задание, он пророк.
Надо еще посмотреть на эту часовню.
Он пророк, он, значит, куда-то идет. По заданию Бога, якобы.
Ну, шаманы разве есть вообще такое понятие?
Он сам себя назвал шаманом, чтобы вы понимали.
Ну, только он и часовню строит, он же шаман.
Самопровозглашенный шаман.
Да, ну хорошо.
Дальше, я объясняю простую вещь. Попробуем оттолкнуться от ислама. Ислам утверждает, что был Моисей, был Иисус и был Мухаммед. Мухаммед — это третий, с точки зрения ислама, пророк. И также он называется печатью пророков. Что значит печать пророков? Это значит, что после этого никаких пророков быть уже не может. Пророков больше не будет. В чем отличие от христианства? Христианство утверждает, что Иисус — это Сын Божий, триединый, то есть это сам Бог, вочеловечившийся, то есть превратившийся в человека, можно сказать, превратившийся, ставший человеком, вот, чтобы преодолеть вот эту зияющую, так скажем, разницу, огромную разницу между Богом и человеком, ну, чтобы людям было понятно хотя бы, что такое Бог. Вот. Мусульмане говорят, что Иисус один из пророков. То есть это был, опять же, посланник Божий, но не, это не был единосущное, он не был единосущен Богу. Понимаешь? Внимание, этот шаман противоречит христианству, этот шаман противоречит исламу, и этот шаман естественным образом противоречит иудаизму. То есть он противоречит уже всем авраамическим религиям, которые есть.
Ну, так и чего с этого?
Что с этого? Что же? Рассказываю дальше. Наша страна, это страна, в общем-то, где есть разные религиозные конфессии. Угу. Эти религиозные конфессии, в общем-то, в основном, конечно, авраамические. То есть по населению в большей степени у нас русских, так, это в основном православные, либо считающие себя православными люди. Второе место — это татары. Татары — это, как известно, мусульмане. Угу. То есть этот человек, нарекая себя посланником Бога, вообще-то, может быть, нечаянно, случайно совершенно наказан какими-то, как говорят сейчас, рандомными людьми.
Ну, так это же противоправные действия. Мы должны его защищать.
Это противоправные действия.
Что за люди в масках его украли с дороги?
Не знаю. Это могут быть верующие люди, которые видят в нем акт надругательства над Богом, знаешь.
Надо, значит, возбудить уголовное дело по исчезновению человека.
Конечно, надо срочно делать это. Конечно, надо. Но пойми правильно, для человека верующего нравственный закон, данный Богом, выше закона светского.
Да, в этом очень много проблем кроется.
Да,
да, терроризмом, да, в том числе.
Да, 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 да. И вот такая история. То есть я просто пытаюсь немножко разложить это с точки зрения того, кто и как может прийти к этому шаману. Кто угодно, когда угодно и в любой момент. Просто потому, что он себя, по сути, нарекает пророком. А есть ощущение, что это неправда.
А разве бывает правда в этом, в этих делах?
Конечно.
Да, конечно, нет.
Конечно.
Все вопросы веры.
Вот, вот пророк,
ты веришь или
вот
не веришь?
Пророк Мухаммед.
Как ты проверишь?
Например, вот мы к мусульманам сейчас обращаемся. Как доказано, что он пророк? Какое,
это вопрос...
какое чудо
нет,
он совершил?
Не может быть никаких доказательств. Это либо вера, либо
не
вера.
А нет, есть доказательства у мусульман.
Это
какое
же вера.
Чудо? Какое чудо совершил Мухаммед?
Не знаю.
Не знаешь?
Я не интересовалась.
Единственное,
этим вопросом.
Он не творил чудеса из разряда, там, воду превратить в вино, еще что-то. Коран.
Что?
Коран.
Написал он,
да,
или что, надиктовал?
Да, Коран. Коран — это чудо, говорят мусульмане. Вот тебе и доказательство. Где может быть какое-то священное писание от этого шамана? Нет. Может быть, он превратил воду в вино? Нет.
Сейчас напишет тебе.
Может
пост
быть, он кого-то
в интернете
спас.
Скажет, что это чудо. Вот тебе будет доказательство.
Сказать, что это чудо и сотворить чудо — разные вещи.
Но ведь его кто-то называет чудом. А
кто?
Может, кому-то чудом Коран не кажется?
Да ты что?
Все.
Тогда, с какого века существует Коран?
Шестой век.
Ну?
Ну и чего?
Ну, ты напиши что-нибудь, что просуществовало столько веков, и в это верили миллиарды людей.
Мы не знаем, что получится.
Ничего не
может
получится.
Может быть,
тебе.
Моя телега просуществует.
В том-то и дело, что у тебя ничего не получится.
Много,
потому что
много
ты...
А может,
как...
и получится, ты
нет,
не знаешь.
Нет, не получится.
Никто не
ты
знает.
Так же, как этот шаман, думаешь, что у тебя получится. Не получится. В этом-то вся и фишка, что не получится. Человек не способен. Не может.
Много книг с шестого века существует.
Понятно.
Кроме Корана.
Даже и есть книги, которые раньше существуют, но они,
да,
но они не породили религий.
Многие из них и породили.
Нет.
Есть даотэдзин.
И что? Это религия, что ли?
Даосизм не совсем религия,
о чем
но тем
речь?
Не менее
это учение.
Это существующая вещь.
Но это...
Она существует долго.
Она существует.
Читают, переводят, повторяют.
Но это не религия. Это не религия.
Религия. В том-то и дело, что религия — это вера. Там не нужны доказательства. Ты веришь, и все.
Нет.
Да.
Нет. Потому что да, есть чудеса. Видишь как? А
да,
у шамана пока чудес нет.
Даудадзин тоже чудо.
Шаман даже не может дойти до Москвы. Вот и все. Ну,
ну
то есть, с политической точки зрения, он...
Мы за него беспокоимся или нет?
Я за него? Нет, но это клоун очередной. Какая мне разница?
Ну, это же человек. Может быть, его сейчас убьют где-нибудь там в кустах.
Ну, замечательно. Я помолюсь за него. За спасение его души. За то, что он себя нарек пророком. Да? Самозванец. Лжепророк. Помолюсь за него. Надеюсь, он в ад не попадет. М? Помолюсь, чтобы в Царствие Небесное он попал.
Помолись, помолись.
Видишь, какой я милосердный.
Давай.
Потому что Господь милосерден. И я милосерден. По образу и подобию. Нормально? Вот так вот идеологически можно рассказать этого шамана. На раз вообще. И все. И пускай дальше идет куда хочет. В лес, в поле. Что хочет, пускай делает. Вот и все. А? Только породило иудаизм. Что породило иудаизм? Вы не с той стороны раскрываете тему. Сам Бог против этой власти, пишет Юрий СПБ. О, если бы Бог был против этой власти, ее бы не было. Всякая власть от Бога, сказано. М? Ну да? Или нет?
Пусть слушатели с тобой. Я на эти темы вообще разговаривать не умею. Мне
не
вообще
умею.
Совершенно не...
Ладно,
мне вообще непонятно, как можно...
Ладно, ладно.
Серьезно.
А шамана Росгвардия где будет встречать? Да где захочет, там и встретит. Никакая это не проблема.
Главное, вовремя проход в ноги сделать.
Он все равно не идет сюда. Я так понял, он просто ходит там на месте.
Его люди
и...
в масках остановили.
А но... до этого он что, с марта никак не дойдет? Я не понимаю. Я серьезно.
Слушай,
вот...
ну, там такие расстояния огромные. Я вот
Настя,
посмотрела, смотри.
Ну давай, сохраните мне зарплату. Карты. Сохраните мне зарплату. Художнику,
и
Лешке.
Отправьте пешком, Лешку.
И отправьте пешком. Я пойду.
Сюда.
Давай,
искать
давай.
Габышева.
Сейчас, секунду. Я это сейчас открою. Значит,
по дорогам ты пойдешь.
Конечно.
Представь, Улан. Яндекс.Карты, ты пешеходный маршрут хочешь?
Конечно.
Давай.
Это же так просто, это же так легко.
Я думаю, он не проложит тебе ничего.
Почему проложит?
Там нельзя пройти.
Да ладно, брось.
Самолетом что? Только, знаешь?
Господи, можно везде пройти. Так, пройти можно,
Москва?
Проехать может и нельзя.
Пишу, Улан-Удэ,
да,
допустим. Мы пошли искать Габышева.
Да.
Улан-Удэ.
Давай, посмотрим, сколько идти-то пешком нам. Так, Улан-Удэ, маршрут.
Республика
хорошо,
Бурятия.
Пешком.
Вот сейчас... Не удалось проложить пеший маршрут.
45 дней, 4 часа.
А чем ты, Гуглом считаешь?
Да.
Яндекс не считает?
Ну, естественно, Яндекс не считает, потому
сколько?
Что... 45 дней, 4 часа.
Не может быть.
Может.
Это без остановки
5358 километров. Через автодорогу Байкал, Р-255. Все.
Сейчас калькулятор. 5500?
5358 км в час.
Калькулятор. Если я с Малой Ярославской...
Ну, примерно 1000 часов тебе нужна. Ну, просто тебе 1000 часов нужна примерно, правильно? Ну, если ты идешь 5 км в час, а тебе пройти 5000.
Да.
Примерно 1000 часов.
5.
1000 часов раздели на 24, узнаешь, сколько...
Сейчас, 5000. Да. Я просто мне не верится, что действительно так быстро. А зачем мы летаем на самолетах, если можно быстро дойти везде?
Ну как быстро? Полтора месяца ты
будешь идти. Берешь и идешь там в отпуск в Турцию, например, пешком. Безопасно.
Но.
И видишь все вокруг. 5000 делю
на... 24.
Подожди.
На 24.
На 24.
Ну.
И что мы получим? Сколько ты километров...
Нет, 1000 на 24 дели.
200 километров в день ты должен за 24 часа пройти.
Не-не-не, все, стоп. 5000 ты делишь на 5, потому что 5 км в час.
На 5, точно. Тысяча.
Тысяча. И делишь на 24, чтобы понять, сколько в день. Дели.
Сейчас, подожди.
Ну, раздели.
На 5000 часов. Сколько мы в день можем идти часов? Давай примерно прикинем... Допустим, 6.
Настя, ты можешь просто разделить, потому что тебе сказано, что ты пройдешь этот маршрут за 45 дней, 4 часа. Понятно? Ты можешь просто разделить, а потом мы с тобой решим.
Нет, 1000
Нет, это
часов?
Невозможно. Ладно, хорошо, я сам открою этот сраный калькулятор и поделю, потому что это будет 10 тысяч лет мы здесь будем решать. Мы больше будем решать, чем идти. 5 тысяч, я делю...
166 дней у меня получилось, если по 6 часов в день идти.
Все, спасибо тебе большое.
Ну, это 30 года, да.
Все, значит, он уже должен был прийти.
С марта, да.
Это если по сколько часов в день идти?
По 6.
Ну, надо по 10 хотя бы идти в день. Ну, хотя бы по 10 надо идти в день.
Я такое? Девочка, мне можно 6 часов в день идти.
Ты же не шаман. Ты же не пророк. Слышишь, он же говорит, что он пророк, по сути, и сам Господь его послал. Неужто Господь не спошлет ему сил для того, чтобы идти без остановки?
До Улан-Удэ пешком и получи ранний артрит в подарок, пишет Можа.
Короче,
да.
Спокойно, сохраните мне деньги на двух работах моих. И я дойду до Улан-Удэ пешком, быстрее, чем этот шаман дойдет до Москвы. Просто потому, что он не идет в Москву. Потому что он как был там, на точке, так и есть. С марта. Март.
Апрель, май.
Апрель, май, июнь, июль. Август, сентябрь уже середина.
Да.
Он не идет, никуда.
По 6, 12 минимум. Ну хорошо, вы зайдете в два раза быстрее. У меня 166 дней уйдет, а у вас...
Он не идет никуда, этот шаман. Никуда не идет.
С тележкой 5 километров в час нереально.
Никуда не идет. Он не идет никого изгонять.
Ну, хорошо,
Господь
а его, зачем его тогда
Господь
хватает?
Господь не давал ему задание.
И упрятывают
куда-то. Да откуда я знаю, какие-то психи взяли его, схватили, этого идиота.
Ну вот.
Ну плохо. Что, если есть такой псих, значит, есть другой псих. Правильно?
Ну, надо бороться с этим.
Чего
мы
с этим
же
бороться?
Живем ради идеальной жизни.
Что, ради того, чтобы шаман ходил на месте и все время про него говорили, он даже не собирался дойти? Что, ради этого я живу?
Гениальная совершенно
я
идея.
Не
вокруг
живу.
Байкала ходить
я не
и собирать
этого.
Вокруг себя пеших людей, которые
да.
тебя поддерживают.
Потому что он провозгласил себя пророком. И потому что люди начинают, внимание, верить в него. Верить в него. Знаешь, почему они в него верят? Потому что он сказал, что Бог к нему обратился. Был такой ублюдок, Гробовой его фамилия. Обещал воскресить детей Беслана.
Да,
вот,
да.
Это из того разряда. Вот это из того разряда.
Агент прокуратуры РФ просит изменить меру пресечения актера Устинова на подписку о невыезде в Москве, чтобы он подписку дал.
Кого?
А Устинова нашего. Мы...
Под подписку? Устинов.
Да.
Ну, нормально.
Прокуратура просит.
Нормально, почему нет?
Изменить меру
В Москве вообще приятно. Я пешком хожу. В отличие от шамана, я хожу действительно. Вот. А не рассказываю о том, что я куда-то иду. Вчера...
Эд тебе уже предлагает деньги.
Кто мне предлагает
оплатить.
Деньги? Кто?
Эд. Выписывай номер один с телеграмма, давай.
У вас что, реально есть такие деньги? Просто мне кажется, это у вас нет таких денег. Сколько получаешь, я плочу тебе за полгода твоего похода. Реально, Эд? Я что-то...
Вот видишь, какие люди, понимаешь, нас слушают.
Я единственное, что думаю, что Эд, конечно, недооценивает.
Твои доходы?
Да.
Ну... Не знаю, кто кого недооценивает, тут вопрос.
А может быть, и это какой-то серьезный человек. Эд, скиньте данные свои, я вам позвоню. Психи в Росгвардии. Ой, осторожнее, Леша, пишет Ресориус. А что, в Росгвардии не может быть психов? Психи могут быть везде, психи могут быть в полиции. Помните, такой был Евсюков? Или как его фамилия была?
Такой, да.
Стрелял.
Но он не при исполнении.
Слушай, он не псих был, что ли? Конечно, он был псих.
Он сидит сейчас, да.
Он сидит там. И хорошо. Вот. А что? Психов много везде. Врачи бывают психи. Журналисты бывают психи. Все бывают психи. Что-то произошло, осень наступила, плохо стало. Ну, так вот. Остался наедине с самим собой, со своими мыслями. Что-то где-то кого-то взял. Может, и приказ какой дал. Может, не давал. Не знаю. Ну, есть, поверь, говорит Эд. А ваши деньги не грязные? Они не от терроризма, не от наркотиков, не от проституции, Эд? Для меня это важно. Я не как в этом, Generation P. Откуда эти деньги? А я вот, у меня есть такая булавочка. И когда я этим вопросом задаюсь, да, я так вот этой булавочкой себе, ну, переведу. Раз-раз в руку, да. Помните этот фильм? Хороший фильм. Я про книгу не говорю, я говорю про фильм. Generation P.
А
солидный господь. Для солидных господ.
Не могу вспомнить, смотрел я этот фильм или нет.
А если не смотрела, читала, то я бы... Ну как, я не советую ни в коем случае, не имею права советовать. Я бы с удовольствием посмотрел, Настя, да вот с тобой, или вот, если бы ты посмотрела, с тобой с удовольствием бы обсудил это потом, ну, если ты захочешь. Деньги от сатаны, пишет Дмитрий. Чтобы оставить Анастасию в эфире, одну я тоже скину копеечек, пишет Юрий.
Леша, наклевывается интересное дело.
Да, учитывая все остальные обстоятельства, Настя, мне кажется, я могу сейчас поднять денег.
Любые дела кажутся нам теперь интересными.
Кстати, слушай.
Чувствуешь, люди готовы.
Но я буду лукавить, понимаешь, в каком-то смысле, да?
В смысле?
Ну, в смысле.
Ты будешь ехать на велосипеде?
Они не поймут, они не поймут, что...
Да? Что? Ты смотри, чтобы не что слишком быстро ты возвращался.
Они не поймут, что можно было и бесплатно. Это обидно. Я не могу, я православный христианин, я не могу обманывать людей. Да, ребят, успокойся, все будет хорошо. Итак, не переживайте.
Нет, деньги лучше не тратить. Лишний раз, может быть, они нам еще всем пригодятся.
Это пусть открывает краундфандинг, будем донатить. Давайте, ребята, давайте, наконец-то. Ну а что, только этому, что ли, как его зовут?
Кому? Скидывают,
ну, который,
Бабченко, который умер,
да,
потом не
воскрес
умер.
Из мертвых, смертью смерть поправ, да, да, Бабченко, конечно, вот, ему только скидывают
вот
на Яндекс.Кошельки.
Вот нехорошая аналогия, Алексей. Вот вместо
почему?
Того, чтобы людей заряжать идеей о том, что donations – это единственный правильный способ поддерживать авторов своих любимых,
а
ты
у нас,
начинаешь дискредитировать эту идею,
есть,
вспоминая Бабченко.
А у нас есть такой телеканал целый, который рассказывал о том, что вот единственный способ – это донейшн. Телеканал этот никак не делал ничего хорошего, так и продолжает не делать ничего хорошего. Называется он ОТР – Общественное телевидение России. На заре его идея была такая – мы создадим свой канал как BBC, и народ наш в жажде новостей настоящих и правды журналистской будет платить деньги, по копеечке скидываться всем миром, десятинку отдавать, так скажем, да? Хрена наш народ кому чего отдал, нашему народу новости не нужны, нашему народу объективность вообще никуда не нужна. Потому что все погрязли вот в этом своем алчащем, да, желании денег, молятся золотому тельцу. Бога у вас нет! Денег не даете! Ну, такая логика пойдет?
Ну, так.
Слегка постмодерн. Но почему бы и нет? Ну, правда.
Тебя бы на экономический форум.
Да и что там? Спикером. Что, поесть? Тебя бы на экономический...
Да поесть.
Да поесть.
Журналисты, знаешь, очень любят интересоваться,
да,
будет
да,
ли
да.
еда.
Да, да, да. Это так... Вот я один раз был на какой-то вот каком-то сборище вот этим журналисткам.
Там
встреча
там
с властью, так скажем, была. И вот этот шепот. А будем есть сейчас еда. Вкусненько там все. И мне это так... противные, так это все не люблю, мне это так не нравится. Неужели ты не можешь выйти потом просто где-то поесть? Чуть-чуть, прям так настолько нет денег, прям
можно
настолько нет денег.
Поесть до мероприятия,
чтобы
там не было.
Это невозможно, Настя, это просто невозможно. Этот шаман похож на Аум Синрикё. Да, похож, кстати, похож. Эти сектанты тоже знаменитые, которых поддерживал Лужков до определенного момента, да? А потом оказалось, что они страшные террористы. Но это уже было... Это была уже совсем другая история. Ладно, мы прощаемся с вами до завтра, Бог даст. И да пребудет с вами сила.